Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Григорий Пернавский, с вами канал «Тактик Медиа». И сегодня, в День российского кино, мы пригласили поучаствовать в наших программах министра правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы, заслуженного деятеля искусств и кандидата исторических наук Александра Кибовского. Мое почтение.
С праздником!
Вас также. Те, кто следит за литературой по униформе, по истории российской армии, знают, что Александр Кибовский – это один из ведущих специалистов по истории униформы, один из крупнейших знатоков военного портрета, да не только военного портрета. И мало кто знает, что Александр Кибовский – это человек, который, в общем, совершил вольно или невольно переворот в подходе к военно-историческому кино, который сейчас совершается на наших глазах, этот переворот еще не окончен. В свое время Александр написал такую замечательную книгу «Сибирский цирюльник», которая является по факту разбором известного фильма, который поставил Никита Сергеевич Михалков. Причем книга эта ценна не тем, что в ней подробно разобраны неточности в этом фильме, которые возникали, какие-то ляпы, которые там появились, а прежде всего эта книга является рассказом о том, как было. Искать неточности легко, рассказать о том, как было и как нужно делать, очень сложно. И эта книга явилась своеобразным эталоном того, как надо в будущем подходить, собственно говоря, к съемкам военно-исторического, не только военно-исторического, любого исторического кино, дабы отразить картинку, которая на экране максимально достоверна. У всех у нас, как у зрителей, и, собственно, я вижу это из того, что граждане сообщают нам в комментариях к моим роликам, например, про кино, мы все прекрасно видим, что вот эти вот неточности, которые появляются в кино, выбешивают. Но мы сегодня будем говорить не о неточностях, точнее, о них поговорим тоже, а мы сегодня будем говорить именно о том, каким образом создается достоверность в кино. И передаю слово нашему гостю, потому что лучше, чем он, про это никто не расскажет.
Спасибо. Ну, если это начали с этого, это, я так понимаю, Григорий из своей библиотеки принес, потому что книга – это уже редкость библиографическая.
Храню дрожащими руками, можно сказать.
Понять, коллеги, 20 лет прошло, и, в общем, действительно, если возвращаться в тот момент, хотелось бы на что обратить внимание. Почему возникла эта книга вообще, и почему она получила такой резонанс? Дело в том, что как раз тогда начиналось возрождение нашего уже обновленного кино. Понятно, что постсоветский период нанес жесточайший удар по всей вообще системе кинопроизводства. Это касалось не только непосредственно самого творческого процесса, но и касалось и цехов, и специалистов. И мы знаем прекрасно, что в этот момент, к сожалению, многие костюмные сокровищницы нашего кинематографа, которые еще сохраняли часто вещи, там, дореволюционные подлинные образцы, к сожалению, некоторые из них подверглись разграблению, говорю, как оно есть, это так оно и было в тот момент. И когда началось восстанавливаться наше кино, те запасы, на которых все это держалось в предыдущей эпохе, его практически не оказалось. То есть, многое пришлось сделать заново. И вот тут была поворотная такая история. По какому пути пойдет наше новое кино? Сейчас говорим мы только про, скажем так, внешнюю картинку. То есть, мы сейчас говорим про мундиры, выпушки, петлички. А все-таки мы пойдем по пути наименьшего сопротивления и унаследуем вот те проблемы, которые имел советский кинематограф, поскольку я его совершенно не идеализирую, там хватало своего дурдома, и об этом я не раз писал в своих статьях. Кстати говоря, можно пригласить тему Рафаэла Нумалуя, которая до сих пор она живет и работает в музее кино. Это легендарный художник по костюму, который делал еще фильм «Офицеры». Вот если с ней побеседовать, а такие беседы у нас с ней были очень долгие несколько раз, то, конечно, даже когда она начинает рассказывать, как вообще в той советской системе с них требовали отчетность по каждой пуговице, по каждому там пошитому мундиру, по каждому выезду на площадку, это вообще странно, что они вообще что-то могли сделать, потому что вот сам, проработав на нескольких картинах, могу сказать, что должна быть какая-то свобода маневра, там ее вообще никакого не было, потому что вы должны были заранее, за много месяцев вперед, заказать материал, договориться с какими-то пошивочными там конторами, уговаривать валяться в ногах у генеральского ателье на Фрунзенской набережной и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, например, смешной случай. Она говорит, постоянно была в чем проблема. Допустим, когда они пытались заказывать мундиры для персонажей Третьего Рейха, то понятно, что у немецкого костюма там, тех годов есть определенный свой силуэт. Не буду погружаться в глубоко, но просто когда они приходили с этими заказами на Фрунзенскую, то там им начинали шить мундиры вот ровно по советскому стандарту. Ватинная грудь, колесом, плечи генеральские, как на портрете маршала Жукова. И когда они говорят, подождите, ну, мы не можем так одевать там, Гитлера и прочих. И говорят, у нас есть стандарт, мы по нему шьем. Чем больше всех надо, вот вам дали вещи, и носите ее. И почему мы очень многие костюмы тогда заказывали на студии Дефа, прямо вместе с артистами, тем же с Фрицем Дитцем, тем же сам. По одной простой причине, что, к сожалению, здесь те стандарты, которые давало военное ателье, они превращали все это в фарс какой-то. Но это можно было пойти центральных персонажей заказывать. Деф это брала все за валюту, и поэтому целые там переписки. Вот я в архиве литературы и искусства это смотрел, где там, допустим, великий художник по костюму Яков Наумович Ривош, большой знаток военного костюма, там он прям расписывает. Вот, идет бланк-заказ, что надо взять на студии Дефа. Погоны, петлицы, вещи какие-то и так далее. Поэтому, как они работали в тот момент, это отдельный рассказ. Не думаю, что мы сегодня сможем к нему глубоко погрузиться. Это может быть отдельная какая-то тема. Но как раз возник вопрос, что же мы вот в начале 2000-х годов, эта книга относится к 2002 году, естественно, писалась она чуть раньше, что же, куда мы пойдем? И в этой ситуации фильм Никиты Сергеевича «Сибирский цирюльник» был рубежным. То есть, те, кто думает, что эта книга о том, как высмеять великого режиссера, это сильно ошибаются. Здесь имя Никиты Сергеевича упоминается раза два, наверное, во всем этом тексте. Тем более, что художником по костюму был на этом фильме очень хороший специалист Сергей Стручев. Он работает и по сей день. И вот фильмы «Девятаев», «Подольские курсанты», «Батальон» – это Сергей Стручев. Но было важно в чем? Это была первая такая костюмная, серьезная, с нуля кинолента, которая высветила многие те проблемы системные, о которых необходимо было сказать. Потому что надо было поставить правильный диагноз вот в таком наглядном, что называется, виде, для того, чтобы потом те же люди, наши коллеги, которые делали костюмы для следующих фильмов, могли, опираясь на эту книгу, разговаривать на равных с вот теми, скажем так, людьми, кто либо не очень хорошо понимает в этой теме, либо считает ее неважной, или, наоборот, как это пытается генерить какие-то свои фантазии. И вот в этом отношении, наверное, самой главной частью для меня была в этой книге, это все-таки заключительная часть, вот, где мы подводим некие итоги и говорим о системных проблемах. И вот это сработало. То есть, будем откровенны, фильм и так сделан был на очень неплохом уровне, вообще по уровню того, что было до этого, тем более была взята эпоха Александра III, а не последнее царствование, и тут вообще с информацией тогда было не очень здорово. Сейчас огромное количество книг, в том числе и ваш покорный слуга внес некоторую лепту в изучение этого периода в части форменного костюма. Но тогда, конечно, это, в общем, собиралось все по крупицам. И, конечно, в этом разборе мне что приятно, что не было, скажем так, ни Никитой Сергеевичем, ни Сергеем Стручевым усмотрена какая-то личная обида, скажем так. Да? Все поняли, что это именно работа именно о проблеме именно кинематографического костюмного кино. Вот куда мы движемся? Мы остаемся заложниками вот тех всех проблем, которые были раньше, или же мы все-таки сделаем качественный шаг вперед? И во многом эта книга повлияла на то, что действительно мне приятно, поскольку коллеги, мы все работаем, часто общаемся, что часто приходится слышать от коллег, что да, конечно, тогда нам это сильно помогло, потому что мы стали подходить к нашим режиссерам и говорить, ну вам как, вот так? Чтобы потом вот такое читать, или все-таки мы будем более предметно к этому относиться и послушаем специалиста. И это во многом помогло. И вот надо сказать, что сегодня, ну, в целом, по визуальной картинке, сейчас мы говорим, опять-таки, только про сегмент формы одежды, в общем-то, ситуация, на мой взгляд, кардинальным образом лучше, чем была даже в советском кинематографе. И серьезным образом, конечно, она выправилась по сравнению с теми первыми довольно такими, скажем так, самодельными поделками, которые были в начале возобновления нашего отечественного кинематографа, особенно в его, скажем так, телевизионном формате. Сегодня, слава богу, с этим хорошо. Это, опять-таки, вопрос открытый по тому, как, насколько это влияет на качество самих кинокартин. Об этом в этой студии много раз говорилось, и мы разбирали многие глупости, которые иногда мы видим на экране. Но у нас сегодня День российского кино, поэтому что про нас, дорогие друзья, никто хорошего кино за рубежом не снимет. Давайте мы будем совершенно в этом отношении объективны.
Ну, попытки предпринимались, и, в общем, они вызывали слезы.
Мягко говоря, да. Все-таки где родился, там и пригодился. Вот в этом случае работает такой тезис. Поэтому мы должны уповать все-таки на наше отечественное кино, на наш собственный кинематограф, на наш собственный потенциал. И вот, собственно говоря, разговор о том, как же преодолеть вот те печальные примеры, о которых мы говорим, у них же есть свои какие-то причины. и почему так происходит. Для меня эта тема, она такая существенная, я об этом не раз писал.
Кстати, почему так происходит?
Вот это довольно, вот, я думаю, что это довольно интересный разговор, собственно, об этом и хотелось бы поговорить, потому что я думаю, что на канале многие могут посмотреть ролики про какие-то конкретные фильмы, но есть системные проблемы, которые являются общими. То есть, на самом деле, это не так, что, знаете, как у Льва Толстого романа «Анна Каренина» начинается словами, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. У нас пока все немножечко наоборот. У нас, как правило, если мы говорим сейчас опять-таки не про форму одежды и даже уже не про технику отчасти, спасибо Игорю Угольникову и Вадиму Задорожному, что появилась эта замечательная студия, где, в общем-то, можно действительно для фильмов пользоваться сопровождением умных, понимающих и знающих людей образцы той техники, которые действительно были в тот момент. Если мы говорим, что Т-34 в 41 году, это не Т-34, который был там в 45 году. Там хотя бы эти вещи уже начали объяснять. Уже, слава богу, на самом деле. То есть, я считаю, что вот это вот как раз вот это вот появление этой киностудии – это очень серьезный, качественный шаг, на который мы все смотрим с надеждой. Вот сейчас вышли первые фильмы «Подольские курсанты», «Девятаев». И, конечно, я бы очень хотел, чтобы продолжалась эта линия. Очень желаю им удачи, помощи во всем, что мы оказывали там все коллеги, кто этим занимается. И еще говорю, это наша надежда, потому что здесь действительно может быть качественная перестройка. Мы знаем, что такие киностудии существуют за рубежом. Да. Ну, мы же знаем.
Ну, там не только киностудии. Но дело в том, что я вот как-то рассказывал, по-моему, есть такая контора, она называется Soldier Incorporated, если не ошибаюсь, капитан морской пехоты по фамилии Дейл, ее когда-то создал, и эта контора занимается подготовкой актеров, которые снимаются в кино, то есть берут на месяц каких-то голливудских звезд, они подписывают контракт и дальше начинают их, в общем, тренировать просто по уставу. Мало того, что их тренируют по уставу того времени, в котором они снимаются, впервые они отработали, если мне память не изменяет, как раз на сериале «Братья по оружию». Мало того, что там на людей пошили униформу, они заставили их в этой униформе жить, бегать, прыгать с парашютом. Причем тех, кто отказывался, просто-напросто списывали из команды сразу же. И вот они прожили вот это вот время, кроме Мэтта Дэймона. Мэтта Дэймона не мучили, потому что он должен был... Это в «Спасении Льва Райана», простите. Мэтт Дэймон появлялся в конце, они все должны были его ненавидеть. Он приехал свеженький, новенький. Они были, вся вот эта вот команда была уже измучена тренировками. А форма на них усаживалась. То есть, так, они ее носили уже как живые люди. Она не выглядела, будто ее взяли из подбора, из костюмерной откуда-то. Актеры, которые прошли эту школу, они потом в кадре живут по-настоящему. То есть, они уже сколочены как подразделение. Они уже выполняют, они знают, что делать, если происходит взрыв. И поэтому, когда мы смотрим вот фильмы, особенно которые продюсирует Том Хэнкс, ну и не только, уже и Мел Гибсон, там уже все, в общем, влились в это дело. Мы видим, что там все как бы естественно. И иногда можно даже это спутать с кинохроникой.
Ну, тут на самом деле надо сказать слова, часто звучащие, когда мы начнем говорить о каких-то зарубежных, удивительных для нас примеров, что, как правило, как корни, если покопаться, уходят в нашу страну. Yes. На самом деле, первым, кто придумал вот эту методику, когда артисты живут в форме военной, где надо говорить им военных, придумал Антон Павлович Чехов. Когда шла постановка «Трех сестер», ну, мало кто это знает, но это правда так, Антон Павлович, он же сам писал эти сюжеты с своих собственных наблюдений, где он, когда он был врачом, он жил, и рядом с ним стояли артиллерийская бригада, которая как бы набирал фактуру. По пьесе это происходит как бы в Перми, ну, как бы так по умолчанию считается, и по переписке там Чехова с артистами, с Станиславским, Мировичем Данченко. Но это, конечно, там есть разные прототипы, но когда начали ставить пьесу, Чехов, вот я вам скажу, мало кто в это может поверить, доходил до каждой пуговицы в буквальном смысле слова. То есть, он хотел, чтобы на сцене были настоящие офицеры, потому что придут в зал зрители, он хотел, чтобы это все-таки была концепция новая. Московский художественный театр тогда набирал обороты, это были одни из первых его постановок, именно как театр современной актуальной режиссуры, и он очень не хотел, чтобы эти были опереточные военные, которыми изобиловали различные водевильные театры, что-то такие театральные гусары со всеми этими ужимками, и поэтому он сказал, категорически нет. Артистов одевал полковник артиллерии Петров, это был дальний родственник Чехова, который служил как раз в Москве, он возглавил Московские военные учебные заведения, и Чехов специально попросил его, чтобы он на этой пьесе занимался костюмом и всеми манерами артистов, которые играли офицеров. Петров просто пригласил своего собственного портного, и на этих офицеров пошили настоящую офицерскую артиллерийскую форму 1940 первого года образца. И вот иногда, когда смотришь фотографии, думаешь, вот сравниваешь разные постановки трех сестер, там ставили же много потом по всему миру, вот всегда удивлялся я, почему же вот именно фотографии вот этих артистов, вот, которые делаются в мхатовских постановках, настолько классно сделаны. Вы знаете, все эти там пряжки, башлыки, там шашки правильные, еще без этих, без вензеля Николая II на Эфесе. То есть, понимаешь, то есть, а потом стало все понятно. Просто они вот ту первую форму, которую сделал Петров для них, то есть первая постановка стала, естественно, легендарной, она приобрела такой вариант эталона, и по ней просто дальше просто репродуцировали эти вещи. Но то, что потом творилось в других театрах, ну, это не в сказке сказать, не пером описать. Я вот приводил пример недавно в статье «Московском комсомольце», публиковал фотографию, где, допустим, Владислав Стрижельчик в БДТ, в знаменитой постановке Тостоногова 65-го года, он изображает Кулыгина, надворного советника Министерства просвещения, у него, значит, на сюртуке петлица Страйбата с эмблемками, ну, с этими тракторами знаменитыми. Вот. И, кстати, этот сюртук сохранился, он висит сегодня в музее, потому что, ну, Стружельчик был великий артист, и ему там не досуг заниматься этим костюмом. Но самое удивительное, что на эту постановку был консультантом приглашен великий Владислав Михайлович Глинка. Это работник Эрмитажа, который является вообще одним из основоположников современного мундироведения дореволюционного. Вот этот его альбом «Русский военный костюм», который был напечатан в 88 году, это был прорыв. Впервые у нас появилась цветная книга, альбом, напечатали на излете советской власти в ГДР по форме одежды. И поэтому, что он очень был педантичен, у него в послужном списке больше 50 фильмов и спектаклей, поэтому, что он все художникам по костюму сказал как надо. Но это, опять-таки, уже забегая вперед к нашему вопросу, а что же так произошло-то? Ну, художники по костюму сделали как? Ну, слушай, там что-то старик как-то там что-то говорит. Значит, кокарды – это просто советский кокард, у которого замалевали звездочки. Они тоже сохранились в музее театральном. Значит, Кулыгина я уже сказал. Более того, ну, там, значит, чтобы сделать ему эти погоны надворного советника, вот эти квадратные, это просто взяли погоны КГБ, обрезали, значит, обжали по плечу. Ну, нормально. Так, в общем, не сильно утруждали себя. И поэтому, конечно, обидно от чего? Прекрасный спектакль, но Чехов, вот знаете, вот Чехов, великий автор пьесы, он вникал в каждый нюанс. Например, в последний момент они обратили внимание, что там пьеса, она же проходит не в один день, и даже не в один год. Она растянута на несколько лет. И вдруг в последний, вот уже в январе премьера, буквально там две недели до премьеры, вдруг пишет один из артистов, что вот мы тут спохватились, что в прошлом году, в 900-м, поменяли обер-офицера в портупеи лакированные, кожаные, на галунные. Антон Павлович, что делать-то? И Антон Павлович из Ниццы пишет, конечно, меняйте все там в первые два акта на лакированные, потому что действие происходит до этого, и нас там упрекнут знающие люди. И не забудьте, что Кулыгин должен быть в первых двух актах еще в старой учительской форме. То есть, это еще форма до образца 1897 года. А вот в третий и четвертый акт он уже в новой форме с этими плечными погонами надворного советника. Понимаете? То есть, если почитать переписку Чехова, это очень глубоко смыслово продуманные детали, подчеркивающие для зрителя того времени, кто сидел в зале, понимание, когда что происходит.
А маленькая ремарка. Дело в том, что для тех, кто не понимает, Россия – это была страна с, наверное, самой крутой в мире мундирной культурой.
Ну, Германия еще.
Ну, Германия.
Да.
То есть по мундиру определялся, что за человек, откуда человек, когда человек. Ношение мундира было целым искусством. Знаменитая шутка декабриста Лунина, будущего декабриста Лунина, когда он с кем-то из товарищей поменялся мундирами. И они ходили по Санкт-Петербургу в мундирах чужих полков.
А да. Там, допустим, этот случай, когда Лермонтова перевели в Нижегородский драгунский полк, а там была такая кавказская красивая форма с газырями, и один из его друзей решил весь Петербург проэффектировать, он забежал, ну, Лермонтов не было дома, увидел эту форму, надел на себя этот кавказский весь наряд и прокатился по Невскому. И надо же такому случиться, что напоролся на великого князя Михаила Павловича, который, значит, за ним пустился вскачь и долго его преследовал, а потом, ну, не догнал, тот, слава богу, тот успел выскочить там, да, и потом разбирались, что за...
Ну, такие вещи могли плохо закончиться очень, на самом деле.
Очень, нет, ну, тоже из гвардии сразу выставляли только так. Это, в общем, этот культ мундира, это вообще отдельная там сложная тема, и педантизм доходил иногда уже до таких гипертрофированных, конечно, размеров, когда каждому там гражданскому, даже женам, даже чиновников там, или там, придворных устанавливаются определенного рода платья. Вот сейчас, я думаю, можно проанонсировать. У нас, наконец, пошел в печать трехтомник Сергея Алексеевича Попова «Плод 20-летнего труда» по истории гражданского мундира в России. Как раз где будет размазана вся эта очень сложная, запутанная система, где каждый вот человек, который вот, там, от Акакия Акакевича до там, первых лиц двора, имел какой-то вот регламент, включая жен, там, фрейлин, различные разного рода служителей учебных заведений, в том числе женских, тюремных инстанций. То есть огромная-огромная работа. Я надеюсь, что наконец теперь мы хотя бы наконец увидим достоверные постановки и экранизации бессмертного ревизора Гоголя. Потому что пока все, что мы видим на экранах, ну, кроме, может быть, фильма 1977 года «Инкогнито из Петербурга» и некой фантазии на эту тему Павла Лунгина «Дело о мертвых душах», которое консультировал, кстати, Сергей Попов, все остальное это просто даже не поддается какому-то осмыслению, потому что, конечно, о форме это военной мало что знали, а уж о гражданской и подавно. И вот как играли, там, как Баклевский нарисовал там еще при жизни Гоголя какие-то свои там планшеты для иллюстрации произведений, вот по ним все у нас и ставится. А это, конечно, очень далеко от того, как было в реальности.
А когда ставилось это в 19 веке, люди видели мундир и понимали, кто в чем находится.
Ну, конечно, да. Mm-hmm. И мы немножко отошли, да, в сторону, да, заканчиваю про Чехова. Вот Чехов и Петров – это были такие создатели вот этого военного, правильного, не только военного, но и гражданского форменного костюма на сцене, который имел значение и смысл. Но Петров отвечал за то, чтобы их научить ходить правильно. И что же описывает тот же самый Немирович Данченко в своих воспоминаниях? Как Петров принимал экзамен, что называется? То есть они одевались в форму. Это было, конечно, полное хулиганство и грозило большими неприятностями, но они выходили на улицу, шли по городу, и если городовые им отдавали честь, то есть, а городовой глаз наметан, понимаете, это человек, который стоит, и он видит военных там сразу, военных, то есть, если городовой отдавал честь, значит, все нормально, значит, человек ведет себя правильно, сидит на нем все правильно, упакован правильно, поэтому, когда мы говорим, что сейчас, как у нас зарубежных артистов заставляют обживаться, они работают по школе Чехова, абсолютно, потому что это был первый в мире, подчеркиваю, в мире пример, когда специально для изображения персонажа артисты заставляли полностью погружаться. Они в этих сюртуках, в военной форме, в этих там кителях ходили постоянно. Это было просто вот погружение, то есть, чтобы их ничто нас, чтобы у меня был фанерный фраг, понимаете, знаменитый этот театральный, да, вот. То есть это. И поэтому, когда они вышли на сцену, пьеса провела грандиозное впечатление, потому что люди увидели, скажем так, вот тех, как будто бы вот, те, кто с ними в жизни встречается. И в этом было новаторство драматургии в целом МХАТ, что они играли не каких-то там отвлеченных героев. Знаете, это все там в интерьерах там, древнего мира, античности какой-нибудь или там. То есть, они впервые обратились к своей собственной современной жизни и сыграли это так, что каждый увидел в себя. Нам сейчас трудно понять, ну, допустим, ну, что такое там для нас там «Три сестры» или там «Чайка». И почему люди там на Вишневом саду вдруг падали в обморок? И потом с такими переживаниями это все... Потому что люди, те, которые были в зале, мы их сейчас уже не поймем. Но Чехов во многом предсказал крах вот того мира, о котором он говорил. И те причины, почему это произойдет. Что произойдет, знаете, там еще там... Это осталось же, вот смотрите, 1901 год, премьера «Три сестры», в 17 году произошла революция. То есть люди ощущали это, и они... понимали, Чехов им предсказывал вот те самые события, которые произойдут. Поэтому, кстати, я вот считаю, что то, что сейчас поставили «Вишневый сад», очень хорошо это уловили. Вот последняя постановка, конечно, когда на поклон все эти артисты выходят на фоне, значит, в нательном белье и на фоне дощатого помоста. Вот это прям, я считаю, что было прям... То есть, ну, да, много я делал этих постановок, там одна, другая, но это прям для меня было таким ударом серьезным, эмоциональным, когда на поклон, вы неожиданно, то есть они ходят в костюмах, все палатно, понятно, там часто они его спускаются в зал. Потом в конце, когда на поклонах, ну, мы как ожидаем, сейчас выйдут артисты, будут раскланиваться, будут дарить цветы, тем более играют много популярных артистов, там, да. И вдруг открывается занавес, и они стоят, вот все эти люди, неважно, кто там... Раневская или Лопахин, значит, они стоят на фоне этого деревянного, то есть, как бы так, как их потом, вот, когда наступит 17-й год, всех их без разбора, вот эти самые люди, которые там как-то фигурируют, там пришли люди там в нижние комнаты, еще там куда-то, вот они все потом, их для нового наступающего момента, они были все обречены. И почему они были обречены? Как раз Чехов показывает. Ну, это ладно, мы сейчас уже как-то уже в далекое искусство, на самом деле. Думаю, что мы можем это спокойно вырезать потом, да. Вот. Но факт остается фактом, что эта чеховская драматургия требовала от артистов полного погружения в тот персонаж, включая вот это ношение постоянное форменного костюма. Вот. Но что правда надо сказать, это, конечно, что американцы, они же очень прагматичные люди в этой ситуации. И, конечно, то, что они поставили на поток эти фильмы, то есть, понимаете, тут зачастую принятие решения о производстве, оно опирается и на очень серьезные экономические расчеты. Тут они поймали волну, там, «Спасти рядового Райана», «Мы были солдатами», и вот они штампуют. Более того, даже какие-то совершенно, ну, казалось бы, вульгарные всякие поделки, ну, там, про каких-то немецких вампиров, еще чего-то, да, там, ну, то есть, я не помню, как этот фильм называется, вот недавно тоже какой-то вышел.
Ну, есть такой,
ужасная, да. Ужасная какая-то, ну, какая-то полная какой-то же фэнтези.
Но визуально оно совершенно качественно.
Форма вся изумительна, все, что там сделано, изумительно. Почему? Просто берут, то есть, по качеству, скажем так, экстерьера не проигрывает картину, которая носит серьезный характер, та же там ярость, та же самая, условно говоря, да. У нас что получается? Вот, к сожалению, с этим мы пока не вышли. Почему я так вот про военкино с таким не то что восторгом, но с такой надеждой говорю? Потому что что получается? У нас сейчас картина закончилась, все, костюмы идут на списание. То есть, негде их хранить. Как бы творческая группа создается на какой-то момент, потом она распадается, и дальше, вот какие бы вы отличные костюмы ни сделали, им судьба абсолютно печальная. И это надо понимать, что, допустим, вот когда мы делали костюмы для гибели империи, ну вот я помню, ну жалко, ну вот потом пытаются куда-то продавать, отдавать еще чего-то, но в целом, как правило, и это было еще в советское время на самом деле, то есть картина заканчивается, и какие костюмы бы вы ни сделали, вы их тогда сбрасывали в гардероб, ну, при киностудиях, например, вот, откуда их уже брали новые люди? Ну, например, вот, по-моему, вот «Радио интереса» немножко не провоенное, но тем не менее. Вот помните, у нас был замечательный фильм, ну, все мы его знаем, «Служебный роман». И помните, там есть такой эпизод, который захватывал всех советских женщин, когда Алиса Фрейндлих идет в таком новом, красивом платье, клетчатое, белое платье такое, смелым таким фасоном и так далее. И, конечно, все советские женщины обалдевали, говорили, ну, елки-палки, там зарисовывали, там, помню, даже у меня там где-то такие тамщики журналы, там даже «Бурды моды» еще не было никакого. То есть, все зарисовывали как-то вот такой фасон, можно носить, значит, там, да. Вот. Как вы думаете, какая была судьба этого платья? Ну, вот ради интереса. Вот это культовое платье отечественного кино. Как обычно, картина закончилась, сдали, все это сбросили в этот самый в гардероб Мосфильма. Потом пришла следующая картина под названием «Экипаж». И им надо было подобрать костюмы вот этих иностранных, мечущихся по аэропорту горящему людей, но они не должны были напоминать наших советских людей. И вы в одном из эпизодов можете видеть, вот эта обожженная бегает женщина, бросается жену на грудь в этом обшарпанном, естественно, зафактуренном, уже потертом платье, в котором Алиса Фрейндлих бы стала в этом ключевом эпизоде этой киноленты. То есть, понятно, что дальнейшая судьба этого платья была бы... То есть, за рубежом бы это платье повесили бы в музей киностудии, понимаете, там показывали бы за большие деньги и, так сказать, на этом зарабатывали. У нас другой подход был. И вот, к сожалению, в этой части мы еще пока эту ситуацию не преодолели. Поэтому каждый раз приходится начинать сначала. То есть, вот начинается картина, и вот начинается. Раньше брали из подбора на киностудиях, допустим, там «Ленфильм», «Мосфильм», студия «Горького». Кстати, на студии «Горького» было очень большое количество настоящих подлинных немецких вещей, допустим, для картин про Великую Отечественную войну, потому что, когда демонтировали киностудию «Дефа», ну, не «Дефа», а тогда…
«УЭФА», да.
Да-да-да-да, потом там… Ну, да. Из Берлина вывозили в рамках репарации кинотехнику, которой нам не хватало. И так получилось, что вывозили в разные места, естественно. Были так называемые трофейные бригады Комитета по делам искусства, Комитета по делам киноискусства, естественно. Вот. И там был сотрудник, эта партия шла на как раз киностудию имени Горького, центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени
Горького. «Подвиг разведчика» же там снимали?
Вот. Да, но они снимали еще вот в этих вот вещах, которые, ну, они вообще, или, допустим, «Два бойца», если мы возьмем, они снимали в Средней Азии, там, я читал интересные воспоминания художника по костюму Эльзы Рапопорт, которая говорит, ну, мы спрашивали редких раненых и военных, мы ходили, скажите, как немцы-то хоть выглядят, потому что у них еще пленных еще не было, они ничего знать не знали, книг никаких нет, литературы нет, как вы понимаете, и они ходили, реально специально ходили в госпиталя, где спрашивали раненых, кто был на фронте, вы хоть нам расскажите, как немцы-то хоть выглядят на самом деле, да, вот. Вот, поэтому вообще странно, что вообще что-то удавалось снимать в принципе в тот момент, когда мы знаем, что там вообще электричество-то выдавали на эти киностудии, там город отключался, все замирали, потому что снимается что-то в какое-то кино, вот. Но при этом, когда вы вывозили технику, предприимчивый человек, который там этим занимался, он целый вагон военной формы немецкой, вот ему просто дали, она была никому не нужна. Ну, как бы, они на берлинских складах ее получили. Он ее просто забрал и привез целый вагон подлинных предметов формы немецкой армии, и вот на картины 50-х и даже начала 60-х годов этого хватило.
И это, кстати, видно, что это там вещи видно, настоящие.
Да. Вот. И потом, ну, кроме того, надо понять, что там у нас все-таки были эти консультанты из немецких бывших военных, которые.
Ну, Хайнц Браун,
да,
один.
Хайнц Браун, да, который был офицером Вермахта и, в общем, остался здесь. И очень многие картины консультировал. Вот. Поэтому, ну, так получилось. Это удачно. Но. А потом, конечно, начали делать, шить, и вот этот подбор с гардероба, конечно, имел свои, ну, это хотя бы было что-то. Сейчас, как такового подбора в гардеробе, ну, он не существует. Ну, то есть, по сословному костюму, да, конечно, там вы можете какие-то дворянские, там, женские костюмы, но по форменному костюму каждый раз на картинах приходится заказывать заново. И вот тут все очень много зависит от того, насколько владеет материалом тот художник по костюму, которому это поручено. И в этой связи, конечно, если бы в рамках военного кино постепенно все-таки появился некий центр хранения подобного рода предметов, это сильно бы упростило задачу. Тем более, что же получается. То есть, мне вот Эмма Рафаэлла Майлай, который я уже упоминал, рассказывал, что, ну, что такое кинопроцесс. Ну, то есть, они одевают людей в форму, в подлинную, но дальше это тогда никто с ними считался. То есть, потом это же на них горит. Все это в грязь, фактурится и прочее. То есть, эти вещи идут на уничтожение, на убой. Поэтому что удивляться, что человек говорит, опа, а ничего подлинного не осталось на самом деле. И только в 1968 году, допустим, на киностудии Горького, вот тот же Яков Наумович Ривош, который очень большим вниманием относился к форменному костюму, сделал магазин образцов, ну, как бы сейчас его назвали, то есть, такой отдел опытных там экземпляров, где он, в общем-то, успел спасти то, что еще не успели пустить на распыл. И раз сегодня, я очень рад, что раз сегодня в рамках дня кино вот на студии Горького как раз презентовали вот этот музей подлинных предметов в киностудии Горького. Есть, кстати, знаменитый мундир, где, в котором Вертинский играл в «Ане на шее».
И уже можно попасть туда посмотреть.
Ну, да. Вот, ну, Юлиан Слащев сделал большую работу. Я все время горжусь, что имел отношение к подготовке каталога этого собрания. Он вышел еще, дай бог памяти, году в 2002-м. Как раз я в школе-студии МХАТ преподавал. И вот Элеонора Маклакова, Элеонора Петровна, дай бог ей здоровья и, в общем, многие лета, потому что это наш единственный на сегодняшний день лауреат премии Эмми за исторический костюм. В данном случае она это получила за сериал «Петр Великий». Мы вот тогда даже видеть-то его не видели тогда. И когда нам объявили, что она получила эту премию, а мы все просто, а за что дали-то? Мы даже понять, ну, не, да, можем. Мы думали, за что? За «Россию молодую», что ли? Мы даже понять не могли, какой, что какой-то сериал, какой-то «Петр Великий» где-то. А вот, представляете, это я к чему говорю, что наши художники по костюму советской эпохи – это героические люди. Если бы у них были те возможности и материалы, которые мы пользуемся зарубежные коллеги, вот один раз дали Элеоноре Петровне, и сразу, это была ее первая картина, как бы за рубежом, это был советский проект такой, СП-шный. Mm-hmm. Тогда было это модно, в период перестройки. Вот и сразу мы получили высшую награду телевизионную, то есть, такой телевизионный Оскар в Америке за картину, который, где был наш художник по костюму. После этого мы таких уже достижений не имели. Я, кстати, пользуясь случаем, поздравляю, в этом году Леонору Петровну вручили «Золотую маску» за вклад в развитие театрального искусства. Совершенно справедливо, потому что она великий педагог, и многие художники по костюму, они ей обязаны.
Кстати, я вопрос задам пока. Мне в свое время попадался мосфильмовский каталог, такая синяя книжка продолговатая. С его, причем, скажем так, те, кто интересовался немецкой униформой, немецкой флористикой, они друг другу передавали дрожащими руками, тем более у нас в провинции. Это был мосфильмовский каталог.
Я вам расскажу.
Да, по изготовлению пластиковых копий немецких наград.
Значит, это была отдельная тема. Значит, дело в том, что, рано, смотрите, это все очень интересно, это каталоги уникальные, их вы даже не можете, то есть там, мне их в свое время подарил сам Сафонов, вот, да, Александр Васильевич, вот, дело в том, что их вы даже на eBay не можете сейчас купить, потому что их просто нет физически, понимаете, то есть это была уникальная история. То есть, что произошло? Когда снимали «Войну и мир», потребовалось огромное количество вот этой вот всей фактуры. И деваться было некуда, заказали из алюминия. И все это красили вручную, и это, в общем, конечно, огромный расход. Но понятно, что после этого как-то надо что-то как-то с этим что-то делать. Костюмные картины идут, что-то надо делать. И вот тогда был такой бутафор на Мосфильме, Иван Васильевич Матиец. Легендарный человек, фронтовик. Но вот он был великий экспериментатор. Были такие, знаете, люди, которые, знаете, люди непокоя, вот которым хочется что-то всем созидать. И вот он, зная эту историю, он наладил производство из пластика. наград, прямо в бутафорском цехе Мосфильма. Это то, что потом очень долго, потом у него эту эстафету принял Александр Васильевич Сафонов.
Ручной пресс фактически, ну, да?
Слушай, эта машина до сих пор стоит на Мосфильме. Я очень прошу Карна Георгиевича, говорю, вы ее ни в коем случае никуда не выбрали. Это легендарная машина, она будет музейной, потому что все ордена, которые вот в середине 60-х годов вы видите на костюмных лентах, не только Мосфильма, всей страны, это как раз вот тот самый пресс, на котором, наверное, сегодня может знать, работает только Александр Васильевич. Потом мне сказал, что вроде даже он сына как-то на эту тему уже там обучил на всякий случай. Потому что, понятно, что сейчас уже другая эпоха и другие материалы. Но это легендарно, что почти полвека на этом жила вся костюмная, театральная и кинодеятельность сейчас по всей нашей стране. То есть, это был такой материал, ну, значит, как он назывался, там такой...
Там типа винила что-то такое было.
Да, значит, там он очень долго экспериментировал, находя этот материал на самом деле, и винипласт. Вот этот винипласт, вот, винипласт, да. То есть, они вдавили такие, они были такие легкие полы внутри, потом сидели девушки, которые их раскрашивали, но они реально визуально в кадре выглядели вообще просто абсолютно идентично. Вопрос было только в том, чтобы ветер не подул на площадке, потому что иногда бывает, что это все значит, переворачивалось. А там изнутри, конечно, мягко говоря, видно, что это не из золота и серебра. Но как раз когда они поняли, что они добились результата, то тогда все это было... Ну, мы говорим, что советская эпоха, но там тоже финансовый план был, и деньги считать умели. И они решили, что раз мы добились этого результата, зачем кому-то там на каждой студии мучиться? И они к этому участвовали, кстати, Валерий Александрович Дуров, великий наш фалерист, мы все росли на его книжках, вот, к сожалению, вот недавно ушел из жизни, который долгие годы возглавлял вот эту тему фалеристики, которая была, долго работал в отделе нумизматики исторического музея. И, кстати говоря, к вопросу о кино, вот если вы смотрели фильм «Гонки по вертикали», знаменитый фильм, то как раз Мягков, играющий вот этого следователя, когда там все вертится вокруг обнаруженного у Гафта, у злого нехорошего человека, ордена, то он как раз приходит в исторический музей и спрашивает специалиста по поводу, что можно сказать. Уникальность этого фильма в том, что он снимался с реальными людьми и в реальном музее. То есть, он приходит в музей, и там как раз вот в этих брюках-дудочках такой вальяжный встречает Валерий Александрович Дуров, а который отправляет его в военно-исторический архив, где его встречает молодой сотрудник Александр Михайлович Валькович, который ныне возглавляет Международную военно-историческую ассоциацию клубов, и который у нас вот, как раз мы незадолго у нас готовимся к очередной годовщине Бородинского сражения, думаю, что снова, как всегда, на Бородинском поле мы увидим.
И автор, кстати, отличного двухтомника по истории русской гвардии.
Да, то есть, как бы, то есть просто это реальные люди. И как раз Александр Дуров, он как раз там, это такой интересный, это реально настоящие, вот практически документальные кадры, которые запечатлели этих людей, которые, в общем, внесли свой большой, существенный вклад в развитие того дела, о котором мы сегодня говорим. И вот они составили этот каталог. Еще к этому участвовал в этом Александр Борисович Жук. Мы его все больше знаем как специалиста по оружию. Вот эти замечательные его там пистолеты-револьверы и другие его замечательные книжки. Но на самом деле Александр Борисович, мало кто знает, был консультантом Мосфильма по военной форме. И поэтому он сам был фронтовик и, в общем, знал, о чем он говорит.
Да, и, кстати, он же разработал эскиз знака ветерана Великой Отечественной войны
и
Орден Дружбы Народов.
Орден Дружбы Народов, который ему в итоге потом, кстати, ему, когда его этим орденом награждали, там такая была интересная история, что как раз когда президенту сказали, что именно он автор этого, он сказал, формально как бы он под Орден Дружбы Народов не подпадал, там ему должен был даже был дать орден знак почета, Дружба Народов немножко про другое, да, вот. Но когда президенту доложили, что это как раз тот самый художник, который нарисовал этот орден, и я считаю, что это один из очень хороших по дизайну орденов, он как бы изящный, лаконичный, без каких-то там всяких рюшей, понимаете, излишних там и в производстве просто, и смысл очень хороший этого знака. И президент сказал, вот раз такое дело, то ему, значит, орден дружбы, ему вручили этот орден дружбы. Я считаю, что это очень такая добрая, хорошая история. И вот очень много он работал в кино как консультант по Великой Отечественной войне и по немецкой форме в том числе, потому что были его планшеты, он был великолепный рисовальщик, вот рука у него была просто настолько четкая. То есть, и вот, к сожалению, вот, опять же, когда была, было это безвременье, на киностудиях гибли и воровались не только вещи, но и много, к сожалению, сопровождающих материалов. Ведь зачастую эти материалы не хранились в библиотеках киностудии и в методкабинетах, а прямо, вот, знаете, вот на полке приходил, вот костюмы, и тут же книжечки, которые ты можешь посмотреть. Вот эти книжечки все исчезли. вместе с бабушками, которые там работали. К сожалению, то есть это надо развить руками. И вот, допустим, великолепные прорисовки жука по форме немецкой армии, которыми пользовались многие, мы сейчас знаем только в перепечатках фотографических, где оригинала никто не знает. И это, на мой взгляд, очень печально, потому что, ну, работа даже чисто по, вот, по уровню там, вложенных сил, она колоссальная, потому что это огромные пачки. Допустим, планшеты того же самого консультанта Петра Сергеевича Желнина, был еще один такой очень известный консультант на студии Горького и на Мосфильме, именно тоже по форме различной исторической. И, кстати, вот то, что я сказал, инкогнито из Петербурга, я вот упоминал, что он был одним из тех, кто хоть сделал прилично эту форму. И там действительно угадываются мундиры тех ведомств, которыми принадлежат те персонажи, которые там находятся. Там, к сожалению, с оружием у нас проблема вышла, потому что, как правило, оружие, оно делается отдельно, тогда делалось отдельно, его делали пиротехники, а костюм делали костюмеры. И вот эта вечная проблема, она всегда возникала. То есть, костюм сделан хорошо, а шпаги у них армейские, потому что какие дали, такие дали. Радуюсь тому, что дали. Вот. Но его планшеты уцелели. Это огромное количество листов, которые находятся в библиотеке Союза театральных деятелей. И вот если вы тогда к ним обратитесь, то вы сразу поймете, откуда многие вещи, которые у нас в кино на экране присутствуют. Причем мы можем видеть и в том числе и даже киноошибки какие-то, откуда они взялись. Ну, например, Вячеслав Михайлович Вавра был такой художник по костюму, очень известный, который был художником по костюму на «Войне и мире», в частности, и этим прославился. Впервые, кстати, на картине «Война и мир» у нас художники по костюму военному были указаны отдельно. Вот это вот потрясающее было явление, видимо, такой был объем работы, что когда обычно всегда как в титре идет художники по костюму, и там размывается по какому костюму, гражданскому, военному, не суть важно. Вот впервые, и на мой взгляд, в советском времени, я даже не помню, что был еще раз такой прецедент, когда художники по костюму Вавра и Бузина, почему Бузина? Вавра умер скоропостижно в 1964 году и уже доделывала уже Бузина эту картину, они были выделены отдельно. Вот просто отдельно. А потом уже остальные художники по костюму. Вот. И он тоже рисовал планшеты как раз для кино и театра. И вот ему поручили сделать серию рисунков про Белую армию, о которой тогда никто толком-то ничего не знал. Ну, и Вавра как мог, тогда, понимаете, ни документов, ни источников, ни вот этой Белой армии занимался. Он как бы нарисовал некие фигуры. Там корниловцы, марковцы, там, ну, как-то так. И вот он рисовал корниловцев по ошибке с белыми околышами фуражек и с маленьким шеврончиком, знаменитым корниловским, сейчас даже это там начинающие знают, но только на другом рукаве, не на том, которым они его носили. И вот дальше, меня всегда это удивляло, вот фильм «Адъютант его превосходительства», как раз снятый в 60-х годах, когда приезжает французская миссия, вот они идут, и корниловцы их целый строй встречают. Одеты все идеально, но у всех белые околыши на фуражках и все маленькие знаки. То есть люди взяли планшеты Вавры, по ним сделали, поэтому эх, это есть. Еще один пример, который довольно известный, это мы, кажется, мы Рафаэлу Малой обсуждали, это когда она начала делать картину «Офицер», вышел замечательный альбом Харитонова Олега Васильевича, молодого сотрудника Артиллерийского музея, который сделал вообще переворот во всем деле изучения военной формы советской в данном
случае. Это неувядающая классика.
Неувядающая классика. Я думаю, в каждой библиотеке это сегодня стоит на самом деле. То есть, что получилось? Я сам читал эти слезные письма из киностудий, из театров, в архиве Артиллерийского музея. Они все, слава богу, сохранились, где люди просто писали откровенно. Слушайте, мы про царскую армию знаем больше, чем про Красную армию. Вот мы сейчас делаем постановку про Великую Отечественную войну. И мы не знаем формы предвоенной, потому что вот по царской армии, пожалуйста, мы идем там Висковатов, историческое описание там есть, пожалуйста, какие-то перемены, шенки разные, там что угодно есть. То есть более-менее понятно. А про Красную армию мы ничего сделать толком понять не можем на самом деле. И в итоге это уже настолько ситуация вышла, Баграмян этим занимался лично, вот. Начальник Артиллерийского музея написал, что, слушайте, ну, надо что-то делать, ну, потому что нас уже замордовали этими запросами, а как раз еще надвигался очередной там юбилей революции, опять пошли эти запросы, как снимать, какая форма, когда появилась, и в итоге было принято решение, конечно, это было решение, спасибо директору музея Ермошину, который дал такое поручение молодому художнику Олегу Васильевичу Харитонову, который сделал один, я не знаю, как он это сделал, на самом деле, но у него было образование художественной школы, и он, вот, помимо основной работы, сделал книгу. Потом его с этой книгой, естественно, военной инстанции вызвали в Москву, там еще его в главном интендантском управлении немного поштудировали, и выпустили, в 60-м году выпускают вот эту замечательную книгу про форму одежды Красной армии. И вот этот момент сразу прям видно, как качественно поменялись советские фильмы. Вот кто этим занимается, вот мы с тобой много раз это обсуждали, Григорий, да? Вот. То есть, прям сразу видно, как по-другому, вот сразу качество поменялось, и оно стало попадать в эпоху. То есть, понятно, что ну, тогда Харитонов давал то, что мог дать, понимаете, ему не давали секретных приказов, он ничего не знал, конечно, про форму там, войск НКВД, у него нету пограничников практически там, ну, то есть, там много чего нет. Но это был хоть какой-то дайджест, на котором, на самом деле, живут и до сих пор многие художники по костюму. И это сделало качественный рывок, но он тоже не безгрешен в этой ситуации. Ну, кстати, там. И он почему-то на френчах предвоенных нарисовал старшим офицерам, почему-то старшего комсостава, петлицы не прямоугольные, а такие типа шинельные, эти уголки.
Это имеется в виду петлицы, которые носили комкоры, комдивы
и прочее. Да. И вот как раз там же есть эпизод, помните, знаменитый эпизод, когда там, значит, Василий Семенович Луновой, значит, они там встречаются, соответственно, на аэродроме с супругой Юматова, такая сцена. Вот. И у него петлицы на френче как раз сделаны неправильно. То есть, они у него как раз вот эти шинельные на френце петлицы. И я потом с Эмой Рафаэлом рассказываю, слушай, нам дали Харитонова, для нас это вообще был свет в окошке. Вот. И мы же, ну, мы даже заподозрить не могли. Там гриф Министерства обороны стоит на этом издании. И у нас, как бы, ну, откуда у нас у художницы, она была молодая совершенно художница по костюму, говорит, ну, как, откуда я могла? И говорит, даже если бы я захотела перепроверить, а где? Где эти приказы? Она мне, кстати, рассказывала интересную историю, что когда, говорит, а до этого у меня была просто такая табличка, где-то то ли из какой-то энциклопедии.
Чуть ли не из детской энциклопедии.
Да. Она до этого снимала фильм до этого «На семи ветрах», и она говорит, я сделала по этой таблице. И вдруг Осликовский, а это был такой генерал, известный участник Великой Отечественной войны, кавалерист, вот он потом, когда вот его уже военная служба закончилась, его сделали таким генералом для кино.
И он много фильмов консультировал.
Очень много фильмов. Вот, если вы посмотрите военные фильмы там 60-х годов, там почти везде Осликовский. Но его главная была роль какая? Он не столько был консультантом, он как бы отвечал за взаимодействие армии и кино. То есть, он как бы там сам не погружался в какие-то вещи. То есть, там обычно, если вы смотрите эти фильмы, там интересная сразу понятна картина. То есть, консультанты. Обычно какой-то генерал. Это тот, кто занимался читкой сценария. Мы сейчас об этом тоже поговорим. И Осликовский. Осликовский сам, он не вникал, но его задача была такая, чтобы все, войска были, солдаты ходили. Там. Это вот такой генерал специально для этого предназначенный. Но тут как-то Осликовский, а снимал Ростоцкий, сам фронтовик. И что-то я, слушаю, они, значит, побуду, говорят, что у тебя за петлицы-то? Он там, не такие должны быть петлицы-то у него. Она говорит, так вот у меня бумажка из энциклопедии. Значит, и Осликовский тоже приходит, говорит, подожди, нет, быть того не может. Говорит, я сам такие петлицы носил, я сам был там, значит, там, ты что, снимаетесь эти кубари там лишние, там шпалы там были, значит, там, то есть, что получилось? Они говорят, вот же, смотрите. Они, значит, вдвоем зависли над этой таблицей, долго смотрели на нее, говорит, ну, да, Осликовский говорит, нет, слушай, давай так, вот, я сейчас, надо снимать, съемочный день уходит, кадр, а ты понимаешь, там, даже нельзя потом, да, там, то есть, надо, вот, это, причем, это первый, как раз, эпизод, где снимается персонаж в этой форме, потом нельзя исправить ничего, пленка вся считанная,
ну, да.
Дни уходят, вот, и она говорит, Осликовский говорит, слушай, говорит, на мою ответственность, я же консультант, я говорю, я точно помню, что я, как раз, в это время был в этом же звании, и у меня там было такое-то количество, там, шпал, а не только, которые здесь. Давайте. И, в общем, короче, они сняли, все сняли, и потом уже выяснили, что у него таблица была из издания там до того, то есть до военной, то есть очередная там была до итерации, которая была там, то есть до присвоения персональных воинских званий. Но просто вот как работали, понимаешь? Вот до чего доходило. Вот ситуация. Поэтому, говорит, когда нам появился Харитонов, это прям вообще был луч света в темном царстве. И в итоге, конечно, ну да, и само собой, ну, мы сделали по Харитонову, если Олег Васильевич нарисовал неправильно, ну, значит, какие могут быть вопросы? Вот
ситуация. Других нет.
Я говорю, к вам вообще никаких вопросов. Спасибо вам, дорогая, что вообще вы все это тогда вообще как-то смогли сделать. Почему там уже не только она занималась формой советской, то есть у нее замечательная картина, она была художником на «Герой нашего времени».
Это потрясающе. С Севашовым, который,
конечно,
великолепно сделан фильм.
Великолепно сделанный фильм, причем именно в эпохе. Вот это все. Но, опять-таки, снимали на местах, там, на Кавказе, эти андийские бурки, как они там заказывали. Была утеряна уже сама технология. Они ехали какую-то молодая девочка, блондин, какое-то глухое село. Нашли этих там людей, которые делали эти бурки. В каком-то, говорит, мы одну там две бурки делаем, но чтобы там на всех пошить, это целые припопеи. То есть, как они тогда работали. Знаете, я нашел докладные, в музее кино они есть. Киностудия. Фильм «Герой на шоре». В секцию ГУМа, в известную. Прошу выдать гладильную доску и спецутюг для проглажки бархатного сюртука Печорина. потому что там есть свои нюансы. То есть, понимаете, люди выписывали официально на бланке, все как по с печатью, там директор картины, все дела. То есть, понимаете, люди утюги одалживали, ну, как бы в секции, спецсекции ГУМа. И как после этого мы... А потом, и мне кажется, поэтому, конечно, иногда возмущают, знаешь, некоторые такие, знаете, молодые, да ранние неофиты, которые начинают брать там старые картины, там, 60-х годов. И значит, ну, конечно, ну, что такое? Коллеги, вас бы туда? Я вообще не знаю, как бы вообще там справились в этой ситуации. Спасибо, что они вообще что-то сделали. И причем многое сделали. Опять же, возвращаясь к картине «Герой нашего времени», ну, потрясающе. И там консультировался, кстати, Вячеслав Михайлович еще успел Вавра поконсультировать. Там у него там она несколько успела там до смерти там эпизодов. Ну, в общем, короче, это отдельная большая тема. Вот. Но вопрос в том, что, как бы, конечно, тема... Сейчас нерешенный остается у нас большой вопрос. Это по-прежнему предметы, когда заканчивается картина, куда они исчезают. Зачастую их судьба бывает печальной. Как, кстати, и декорации. Почему? Вот получается, какая у нас печальная история. Вот знаете, сейчас снималась на Главкино, была огромная декорация Москвы 17 mm-hmm. века, сделанная качественно, по уму, с хорошим знанием реалий. Сожгли. Потому что, как бы, ну, перенести ее было невозможно, аренда земли закончилась, и сняли там фильмы, там Борис Годунов, вот сериал сняли, Иван Грозный, еще там много картин всяких снимали. Вот за рубежом бы это оставили просто как парк. И просто бы там зарабатывали деньги. Ну, или
как на Мосфильме осталась вот эта улица, которую Шквазаров
стал. Да, он сделал, не остался, они специально построили, чтобы это было. А тут, поскольку люди приняли другое решение, то мне очень было печально, но в итоге там они снимали для сериала сцену как раз московского пожара. Многие не догадываются, но эта сцена не компьютерная. Ее сделали реально, сожгли эти удивительные, уникальные декорации. Я специально съездил под финал, посмотрел, чтобы успеть как-то это запомнить. Потрясающая работа. И все. Вот поэтому у нас сейчас, я должен сказать, что мы тоже решили это качественно изменить. У нас по решению мэра Москвы выделена нам большая территория в Новой Москве. Наконец-то у нас появился наш кинопарк. Там есть вся инфраструктура, мы им занимаемся. Именно чтобы туда могли режиссеры ставить декорации, и после этого уже их не сжигать.
Ну, да, тем более, что можно потом что-то еще.
Ну, снять. Конечно. То есть, мы уже начали... То есть, это уже реальность. Это можно поехать посмотреть. Если у нас большая... Тем более, того, там Сергей Семенович дал поручение, нам действительно выделили хорошие участки. Потому что нельзя просто выделить пусто, в чистое поле. Ну, оно никому не нужно. То есть, у нас есть там и лес, и водоем. И есть у нас там инфраструктура соответствующая. Транспортная доступность. Вот если с вами сядем, мы через час будем уже на месте. Mm-hmm. И это нормально. Понимаете, там есть рядом гостиничные комплексы, есть общепит. То есть, мы не можем построить кинопарк, не имея инфраструктуры для обеспечения его деятельности. Сейчас там все есть. Там построены специальные у нас электрические мощности. То есть, еще раз говорю, мы рады тому, что вот мы сейчас встречаем этот день кино, праздник, с хорошим настроением, потому что у нас реально есть теперь в Москве кинопарк, есть огромная территория, мы всем нашим кинодеятелям говорим, пожалуйста, коллеги, можете приходить, стройте здесь декорации, пользуйтесь этим всем и не сносите, пускай это остается.
Прагу больше ездить не надо.
Мы бы хотели, чтобы, конечно, перенастроить эту всю историю. Там есть, конечно, много вопросов, но то, что такой шаг сделал, сам знаете, выяснилось, что? Что когда мы стали, когда мэр дал поручение, и мы с кинематографистами стали изучать вот нашу Подмосковье, выяснилось, что, к сожалению, найти такое пространство очень трудно, потому что там лэп торчит, тут железная дорога, тут какой-нибудь газопровод идет, понимаете, тут какая-то бетонка, тут частный сектор, дачи. И вот делать такое, это просто, я думаю, мы успели вскочить в последний вагон, спасибо Сергею Семеновичу, когда мы смогли вот эту территорию, которую мы нашли, так сказать, ее за собой закрепить, и оставить под это направление.
Кстати, тоже маленькое лирическое отступление. Когда братья Коэны снимали фильм свой «Где же ты, брат?», там действие происходит в 20-е годы в американской глубинке, у них спросили, какие самые большие трудности в съемках, вы же снимаете фильм полностью интерьеры, автомобили, одежды и прочее. Они говорят, ребята, автомобили достать не проблема, есть клубы. А костюмы найти не проблема, есть журналы того времени, большие запасы. Разметка улиц, ну, сложно, но можно найти. Сложнее всего было снимать и переносить линии электропередач на время съемок фильма. Потому что вот эта вот натура, которой еще не так давно не было во многих местах даже нашей страны.
Ну, вот, опять же, да, вот смотрите, да. Вот сейчас снимается фильм «Нюрнберг». На Мосфильме построили в павильоне полную копию зала заседаний Нюрнбергского трибунала. Потрясающие декорации. Ну, все.
Ну, да, закончится.
Все, судьба, она, к сожалению, хотя приезжали даже уважаемые там люди, говорили, слушайте, какая досада, потому что сделано все реально круто. Причем она сделана именно как интерьер именно 46-го года. То есть, там же какая история? Вот нынешний зал этого заседания, он отличается, потому что тогда было такое огромное количество необходимости посадить журналистов и гостей, что там перегородили левую часть и сделали там балкон. Вот именно с этим балконом и построили этот зал. То есть, для фильма постарались. Вообще, надо сказать, что, конечно, картина обещает быть очень интересной. Могу сказать, что, опять-таки, вот здесь сделано все грамотно, потому что здесь на картине есть специальный художник по военному костюму Сергей Васильевич Прищепа, известный многим специалист, который занимается только тем, что он на площадке обеспечивает эту часть сцены. Потому что огромное количество персонажей, не только наши, военные прокуроры, но и там американцы, англичане, французы, немцы, само собой, разумеется. И, конечно, это очень важно, что, в общем, по такой костюмной картине есть такой специалист именно на площадке. Это во многом является залогом того, что, в общем-то, вот те ошибки, которые часто бывают, им удастся избежать.
Да, но... и я должен сказать, я увидел пару буквально кадров из этого фильма, и меня очень сильно поразило, насколько круто сделана, например, повседневная форма генерального прокурора. Прокуроров, которые...
РУДНК, его помощники.
Да, РУДНК и прочее-прочее. Это действительно очень-очень большая работа, и тот самый случай, когда я на этот фильм в кино пойду в любом случае.
Вот, я могу сказать, что там действительно, и даже, я могу сказать, экстерьерно подобранные артисты загримированы под реальные персонажи. То есть, мне там довелось, значит, тоже принять локальное участие, скажем так, да. Просто был действительно очень интересный проект, и... Там действительно вот те артисты, которые нашу делегацию изображают, я там про остальных не знаю, я специально смотрел, но, в общем, даже внешне они очень походят на тех реальных людей, которые были на этом заседании, на этих заседаниях. Там одна из интриг вообще этого фильма – это доставка Паулюса в Нюрнберг. Такая малоизвестная спецоперация, заслуживающая гордости, как мы это все осуществили, потому что как-то, ну, подумаешь, Паулюса привезли там. Слушайте, но Нюрнберг находится в западной зоне. Не в нашей. Более того, важность была в том, чтобы его привести вот как оглушительный такой аргумент. То есть, даже адвокаты не знали до момента входа Паулюса в зал, что там же как была сцена, что там же один из адвокатов даже сказал, что вот если бы вы тут рассказываете письменные показания, вот если бы сам Паулюс...
Ходит Паулюс.
Да, и тут, значит, ну, практически, да. Вот, это реально, поэтому действительно очень большое внимание к деталям. Я говорю, вот держим кулаки, чтобы, опять-таки, здесь что-нибудь не повредило, как это иногда бывает.
Кстати, добавлю, что вот есть фильм «Белый тигр», там к нему разные отношения у всех, но абсолютно превосходная сцена, которая прямо как отдельный фильм снята, это сцена подписания капитуляции, у которой на таком уровне снята, и по костюмам. Костюмы эти в музее Мосфильма, кстати, часть из них висят, можно просто прийти, посмотреть и сравнить с тем, что вы, например, видели в музее. То есть, качество просто великолепное. И сцены, и интерьера.
Вот теперь мы давайте, может, перейдем, как бы там, собственно говоря, как бы там, кто виноват и что делать, как это, да, у нас извечные русские вопросы.
Кто виноват?
Кто виноват, значит. Значит, что же, какие же системные проблемы мы имеем в отношении костюмного кино? И почему же мы вот рассчитываем на один результат, а часто мы становимся свидетелями другого результата? Дело в том, что я вот как раз готовясь к нашей передаче, вот мне Григорий напомнил, я уж сам забыл, была у меня хорошая по этому поводу статья в литературной газете в 2007 году, вот, 14 лет назад. Я ее перечитал, я готов и сегодня подписаться под каждым словом, которое там написано. Вот наша ситуация, она была тогда мною, я тогда работал в нескольких фильмах и написал этот материал по опыту своей работы. Вот и сегодня эти все диагнозы, я считаю, тогда были поставлены верно. Есть, мы можем же подвесить ссылочку, кстати говоря. Да, вот в,
подвесим ссылочку.
Подвесим ссылочку, да. Давайте, вот, потому что статья там, бог знает какого года, но еще раз говорю, она по-прежнему очень актуальна. Значит, проблема разделяется на две части. Вот, поэтому, я думаю, надо по каждой из них поговорить отдельно. Первая часть – это нас возмущает, собственно говоря, что мы видим в картинке. Ну, то есть, как бы вот... Костюмы, техника, ну вот все вот, вот эти моменты.
Да. Самый, так сказать, дикий ужас, который я увидел, это мой любимый сериал «Штрафбат», который я разобрал до последнего кадра. Это, конечно, портупея на Серебрякове, которая надета задом наперед весь фильм. При том, что у других персонажей портупеи надеты нормально.
Ладно, сейчас мы про портупеи отдельно можем, я как раз этим вопросом вынужден был все время заниматься. Да. Значит, первое, то есть это сама картинка. И это отдельная тема, но это, скажем так, это как раз. Как бы поверхностные симптомы, которые достаточно понятно, как хорошо лечить. Это мы знаем, как мы уже с ним справляемся практически, мы об этом уже сказали. И вторая, более глубокая проблема – это нас возмущает сама бестолковость происходящего на экране, как бы начиная от замысла картины и заканчивая его воплощением артистами. С чего начнем? От общего к частному или от частного к общему?
Если про частности, то верх идиотии для меня, вот из того, что я посмотрел за последние пару лет, это, конечно, фильм «Спасти Ленинград», потому что вот такого потока ада я, наверное, не видел в жизни. Как-нибудь, может быть, обсудим отдельно.
Ну вот, да-да-да, значит, чтобы, давайте сначала вернемся с легким. Да. Тем более понятно, как с этим бороться, и даже мы это много к этому делаем, и, в общем, достигли серьезных результатов. Не зря мы вспоминали про то, что за 20 лет, прошедшие с публикации этой книги, мы прошли довольно хороший большой этап. То есть, что получилось? В чем были проблемы советского кино, которые мы поначалу унаследовали в нашем кинематографе? Когда начинается кино, есть подготовка, есть подготовительный период, он достаточно, в советское время был достаточно большим, и это было хорошо, потому что это давало возможность нормально подготовиться. То есть, принимается решение о том, что снимается какая-то картина. И начинают сразу все бегать и суетиться, потому что у каждого своя работа. Там подбор артистов, одновременно определяется художник по костюму, начинается поиск того или иного реквизита или материала. Всегда работают цеха. Ну, то есть, как бы вот художник по костюму отвечает за костюм. А вот, допустим, оружие отвечают пиротехники. Поэтому, условно говоря, там всегда, когда вот я даже работал, там пока вот сейчас ситуация более-менее выстроилась, уже, слава богу, уже на старте все договариваются о чем-то, но когда я приходил, еще была такая постсоветская система, то есть начинали разборки. Кобура или те же портупеи – это кто? Это художник по костюму или это пиротехник? Следующая история. Есть еще, не забывайте, есть реквизит, потому что, допустим, там, допустим, ордена – это художник по костюму или это реквизит? То есть, трости, чтобы вы поняли, это реквизит. То есть, если человек у вас там с палочкой, то палочку уделает не художник по костюму, тогда в той системе, а реквизитор. И вот это вот дробление приводило понятно к чему? Зачастую к неразберихе, потому что там была масса конфликтов, масса докладных вот сохранилась в архивах, когда идет какая-то переписка, кто за что должен отвечать. Поэтому вот эта цеховщина, она очень сильно вредила в советское время, потому что провал одного из цехов приводил, в принципе, к ляпам и катастрофе всей добросовестной работы. А это расхолаживало, потому что, ну, были люди добросовестные, а бывало так, ну, что я сейчас буду делать, хорошо взрываться, а соседи вон ничего не делают, зачем мне это надо? Поэтому вот эта система, она потихонечку сейчас изживается. Как-то, слава богу, есть понимание, об этом писал в своей книге, как раз объясняя эту порочность этой системы, что, в принципе, вот все, что на человеке навешано, это костюм. Вот как великий Юрий Соломонович Габаев, основоположник отечественного мундироведения, говорил, что военная форма – это все. Вот человек стоит, вот на нем все. А если с ним еще и лошадь, то это тоже форма одежды, где там чепрак, там чушки и так далее. Поэтому сейчас постепенно к этому тоже пришли, что, в общем-то, это вот, я помню, был перелом на гибели империи, как раз 2004 года был очень такой хороший сериал, который снимал Геннадий Хатиненко, и до сих пор его посмотреть приятно, и много хорошего было сделано на этой картине. Я эту картину подхватил в середине, потому что ее консультировал выдающийся специалист Валерий Николаевич Куликов, был такой основной полковник, вот он в Российской библиотеке по искусству очень долго работал.
Его планшеты до сих пор в работе.
Я думаю, что там по Красной Армии, кто занялся этим периодом, все знают, о чем я говорю. Он очень много работал в кино, консультантом. Кстати, первая была картина, это «О бедном гусаре замолвите слово». Мало кто это знает, но это он был консультантом по военному костюму. Вот. Он в этот момент умер, к сожалению, картина в запуске, и нужен был какой-то человек, который мог бы ее подхватить. Да, Владимир Иванович как раз меня пригласил, и это для меня был такой первый серьезный опыт. И, кстати говоря, на этом фильме, чем я горжусь, мы впервые сделали настоящие портупеи 1912 года дореволюционные, потому что вот последние портупеи дореволюционной армии закончились на фильме «Чапаев». Вот после этого я их не видел. Вот сам Василий Иванович, он еще в таких настоящих, видно, что это настоящие ремни, но уже даже там, фильмы уже даже близкие Чапаеву, там, «Волочаевские дни», «Мы с Кронштадта», мы уже видим потихонечку, что да, они не сохранились. Тем более эти портупеи, действительно, это очень странная была конструкция с этими шпеньками, она очень неудобная. И перешли на портупеи с пряжками. Ну, советские, соответственно. Потом, после Великой Отечественной войны, когда тоже пошли эти фильмы, 57-й год, огромное количество фильмов про революцию, вот тут вы можете, я вам скажу маленький секрет, который вы можете сразу распознать, где фильм «Мосфильмовский» или «Студии Горького», а где фильм «Ленфильмовский». Потому что на «Мосфильме» махнули рукой и специально заказали плечевые портупеи в большом количестве с этими пряжками вот здесь на груди.
Я сразу посоветую, наверное, самый лучший по униформе гражданской войны фильм того времени – это «Олег и Дундя». Чё он цветной? И, в общем, это я показывал это...
Студия Горького.
Да.
Я же говорю, там Жалнин, Риваш. Ну, слушайте, да, там да, да, работали лучшие кадры в тот
и
момент.
И этот фильм, да, он дух вышибает до сих пор, вот, просто по картинке.
А на Ленфильме там как-то попытались подойти более креативно. Там был такой Сот. Аман Шарович такой был, он тоже фронтовик, участник войны, тоже много работал. Знаете, как еще картина? У нас «Сиаварг», замечательная, да, советско-финская, да, работа. И вариант очередной там, значит, экранизации «Поединка Куприна», там, там «Шурочка» назывался в том, да, варианте, да, хейфицевский. Это вот Роман Шарович, да, вот это надо должно, что действительно там вот эти картины, они как прям чувствуются, как они крепко, хорошо сделаны, и видно, что там люди подошли основательно. Особенно вот «Сиаварг», конечно, картина.
Но его чисто содержательно смотреть невозможно,
невозможно, но картинка, да, но, прекрасная. Но картинка, кстати, ну там действительно там показали форму вот этого
гардемарины какие там, вот, прекрасные.
Вот, это вот, вот. Они попытались сделать что-то подобное вот этим портупеям, и они пошли не по пути пряжек, а там такие странные, немножко напоминающие немецкие портупеи, то есть они вот боковые ремни, тут какое-то крепящее кольцо, и снизу к нему тоже трынчик. То есть это какая-то имитация. И на спине они тоже попытались как-то там сымитировать это все. То есть как бы у них была какая-то осознанная попытка сымитировать портупеи 1912 года. И, допустим, если возьмем там фильмы такие, там, как там «Седьмой попутчик», там вот такого типа, там видно, там «Огне Бруда» нет. Да. Вот, это, вот вы сразу видите, что это ленфильмовские картины, потому что у них портупеи офицерские царской армии не с пряжками, а вот с этими колечками на самом деле. Ну, вот как, что могли, то сделали, уже спасибо, чтобы... Знаете, за попытку спасибо,
да,
как у Вознесенского.
Это дорогого,
да,
стоит, на самом деле.
Вот, стихотворение, да. Вот. И, соответственно, когда вот это все это вот цеховщина она существовала, мы же, опять же, про цеховщину начали, все время у нас уходит куда-то мы в сторону, никак мы не можем выстроить линию одну, вот, то, конечно, вот эта вся система, она сейчас, к счастью, уже почти изжита. Вот мы в фильме «Гибель империи», вот на центральных персонажах еще, к сожалению, каюсь, значит, портупеи вот с этими пряжками мосфильмовские, но уже на персонажах второго плана уже не успели нам сделать. Это сейчас, пожалуйста, позвонил в любой магазин военной всякие фурнитуры или какой-то исторический клуб, вам дают эти портупеи, на, пожалуйста, в любом количестве, покупай, никаких проблем. Тогда впервые это... Вообще было, даже не знали, как их сделать, даже не знали. То есть впервые тогда художники по костюму, надо дать должное, молодцы. Вот. И с некоторыми из них я до сих пор дружу. И Гуля работает. Володя Купцов, вот сейчас тоже там, тоже очень активный художник, особенно. Хотя они к форме костюма мало с ним работают, к сожалению. Но тут они, конечно, простарались. Они тогда были выпускники как раз школы-студии. Такая была у них, такой Володя, там задор был такой. Они там каждый уникальный. Школа у них, Куликов был педагогом по военному костюму. И можете представить, что Валерий Николаевич в них вложил вот эту любовь к точности на самом деле. И они заказали эти портупеи, и они, к сожалению, пришли. Ну, то есть, начало съемочного периода, она же как снимается кино? Оно же у нас не в хронологическом порядке снимается. Снимается, допустим, определенное количество эпизодов на весь фильм. И если человек вошел в одной портупеи, ну, сами понимаете, он уже не может выйти в другой, понимаете? И в этой ситуации, к сожалению, уже когда портупеи пришли, уже часть эпизодов была с главными героями отснята. Там играл, естественно, Маковецкий Сергей, Балуев и Маковецкий главные герои, да. Остальные там возникают по ходу дела. Там сериал, там почти все тогда артисты главные снялись.
Ну да.
Там даже Пореченков, даже маленький эпизод.
Полли Галкин там тоже был,
вот, в этом, да, сериале. Да, Пореченков вообще была, там его мучили целый день на этой съемочной площадке ради одного эпизода. Но сыграл он его идеально, ничего не могу сказать. Как бы такой 17-й год, значит, он там как бы офицер-фронтовик, вообще одет идеально, абсолютно. Он выходит, ну что, типа там, брататься, не брататься, сдаемся. То есть, там такой, знаешь, вот не бывает маленьких ролей, да. Вот, вот, когда большой артист, он способен сделать даже из маленького эпизода очень пронзительную сцену. Вот. И как раз пришли эти портупеи, они пришли, но уже главных не снять. И мы уж решили, говорит, ну давайте мы хотя бы на вторых покажем всем, что мы знаем, какие были на самом деле эти портупеи. И вот с того момента, вот «Гибель империи» – это первый фильм, где у нас появилась нормальная, соответственно, амуниция. Но сейчас понятно, что, допустим, там где-то тот же самый батальон, который вот Сергей Строчев делал, ну там ясно, что там все ремни, там пряжечки, там все на месте. Вот сейчас в чем важность? Сегодня костюмный раздрай преодолен. То есть сегодня вот общая какая-то некая тенденция, что вот, вот в кадре, как вот хотел Габаев, так оно и есть. Я почему упоминаю Габаева? Потому что он был консультантом, его пригласили на фильм про декабристов. В 1925 году был юбилей. Стали снимать фильм. Он разругался страшно с художниками, снял свое имя и даже еще написал фельетон, журнал, киноведческий журнал, о том, какая гнусность происходит на киноплощадке. Потому что что получилось? Когда снимали этот фильм, который мы сейчас смотрим иногда там, с придыханием, то есть там Святская площадь. И они, конечно, там масса вещей настоящих, конечно, использовали из полковых там пентхаузов, музеев. Но параллельно с этим снимался фильм «Кровавое воскресенье» про 1905 год. И они, не заморачиваясь на Ленфильм, просто начали всем знамена оттуда, брали сюда. То есть, там, декабрь, у них там Хоргви времена Александра Третьего. То есть, там, они там зима, декабрь, они там в летних штанах стоят. То есть, Егопаев это страшно возмущало. А апофеозом стал, он, ну, как бы, что мог, с чем мог мириться, пока они не сказали, что Николай Первый будет в усах. И тут он взорвал, сказал, ну как, ну, все же знают, что Николай до 1832 года усы не носил.
Ну, ему не положено было
по уставу. Вот и какие усы-то? И, значит, что ему художник говорит, так он страшнее, сказал ему художник постановщик. Ах так? Ну, дальше все понятно. Значит, он с картины ушел, картину сняли, значит, уже без него, он написал этот альманах, там был скандал, в общем, ну, а потом Габаева репрессировали через два года. Вот, Георгия Соломоновича. Поэтому, говорю, эта вещь, уходящая корнями в кино, она... на самом старте появилось, к сожалению, и тут уже надо понимать, что есть некий общий тренд. Сегодня, к счастью, еще раз говорю, у нас, слава богу, за весь силуэт и персонаж отвечает художник по костюму, если это хороший художник, там, например, Сергей Стручев, то мы будем спокойны, что награды будут правильные. Вот обратите внимание, вот Девятаев. Угу. Когда он вертится в самолете, видите, у него даже орден Красного Знамени поворачивается, и мы видим, что на нем реально не винипласт, а вот настоящий хороший
орден. Новые технологии.
Новые технологии. Поэтому сейчас говорю, в этой части, слава богу, потихонечку мы выкарабкиваемся. А рецепт лечения простой. И, собственно говоря, когда мы, допустим, говорим про картину там, «Время первых» или, допустим, Девятаев, ну, вот мы с Сергеем общаемся, то есть понятно, что вот эти книжки тут мне не зря их положили, да, вот. Вот наша штука – выпускать хорошую, универсальную, качественную литературу. Вот первую такой дорогой у нас, про это у нас вот один из соавторов, это мы сделали, это уже второе, по-моему, или третье даже издание книги, которую мы выпустили аж в 2004 году. Это вот была униформа воздушного флота. То есть, если посмотреть, то есть мы пошли по какому пути? Мы даем полностью всю информацию. Там, да. То есть, мы даем все. И нагрудные, и нагрудные знаки, и фотографии. И как раз мы выбрали тот поимен, который сегодня является вообще универсальным. Ну, тогда это была впервые такая история. Честно скажу, мой автор Алексей Борисович Степанов и Кирилл Цыпленков. Тогда это был, на самом деле, вопрос. Мне кажется, как вот вещь само собой разумеющаяся. Ничего подобного. Когда мы говорим, ну, давайте мы сделаем там про авиацию, какую-то книжку там и так далее. И вот тогда мы сели, я сказал, да, коллеги, давайте мы сделаем так, чтобы уже точно было вот никаких вопросов. То есть, нагрудные знаки даем, погоны все даем, подлинные приказы все даем.
Ну, здесь 100% закрывается,
да,
тема.
И поэтому, когда, допустим, там делают, допустим, «Время первых», ну, не самая известная форма, то есть, какие-то уже период послевоенные, да, вот, то, само собой разумеется, уже Харитонова нет на этот период, вы понимаете, mm-hmm. да, вот. Но коллеги взяли эту книгу, и тут они нашли все необходимое для них информацию от начала до конца. Значит, я здесь писал дореволюционный раздел, коллеги писали советские разделы, но, то есть, вот есть, вот, результат уже в действии, то есть, появление такой литературы, оно и является залогом того, что мы хотя бы в этой части будем уже нормально себя ощущать, когда мы смотрим картину, и это не будет раздражать. Сейчас вот такой же труд вышел по танкистам, сталинские танкисты.
Евгений Дрига, если да. У кого нет из интересующихся или кто не знает, я рекомендую разыщите эту книгу, потому что ничего подобного не было, да. И не будет, скорее всего, уже никогда. Причем
тут же показывается не только форма как таковая, тут уже и летное обмундирование. У Дрига, естественно, соответственно, специальное обмундирование. Значит, такая же книга сейчас на подходе по униформе Советского флота впервые.
Да, ну, ждем. Стыдно это признаться. Алексея Степанова, великая книга. Книга, судя по
предисловие, вот, автор предисловия к этой книге, где рассказывал вообще, как мучительно вообще изучался этот материал, потому что это частая судьба, люди делают материал, но книга не выходит. Например, был такой вот капитан первого ранга Юрьев, который занимался этим профессионально, но сначала его репрессировали, потом, естественно, там уже здоровье подорванное, потом это никто не издал. Материалы лежат в Центральном музее военно-морского флота в Петербурге, в Центральном военно-морском музее. Потрясающий материал. Вот если бы эту книгу издали тогда... Ну, вы понимаете, да, то сегодня мы вообще бы жили в другой реальности. Но вот если мы с вами говорили, что вышла книга Харитонова по Красной Армии, и она сделала качественный шаг вперед, то по флоту
ничего
нет ничего. До сих пор. Отдельные какие-то статьи, заметки в энциклопедиях. И поэтому, когда, конечно, мы смотрим там на какие-то фильмы, вот, то есть мы обсуждали вот тут, здесь в этой студии там «Командир счастливой щуки», что там у него погоны раньше, чем надо и так далее. Ну, надо тоже понимать, по военно-морской форме вообще до сегодняшнего дня, это стыдно сказать, у нас нет ничего.
Вот Ханина Степанова... Единственный фильм, который можно посоветовать, это «Иван Никулин. Русский матрос». Я рассказывал просто по воспоминаниям Бориса Чиркова, когда этот фильм снимали, им в массовку дали морячков, которые фильм снимают во время войны, дают морячков, которые выписались из госпиталя. Эти морячки смотрят, во что их это 44-й год, то есть их одели костюмеры, которые брали у флотских, значит, униформы, там настоящая флотская форма, ничего шить не нужно было, и эти морячки посмотрели, как они это все носят, обшили их, как положено ходить на фронте, подшили им бескозырки, клешаем правильно там расшили и прочее, прочее, и они стали выглядеть как настоящие. Просто за счет того, что рядом были люди, которые знали, как правильно носить эту униформу не по уставу.
Абсолютно правильные слова, просто потому что, опять заканчиваю нашу мысль на чем, что все ждем книгу Степанова.
Да, однозначно.
Потому что, говорю, книга получилась, вот идем вот по этому принципу. Вот, авиация, танкисты, вот сейчас будет этот самый военно-морской флот по тому же принципу. Подлинные вещи, образцовые приказы, фотографии, комментарии, неизвестные документы. Уникальный, вообще огромный большой труд, которому Алексей тоже Борисович нашел уже много-много-много лет. Очень ждем. Поэтому вот в этом отношении есть какая-то у нас очень серьезная надежда, что, обеспечив такой вот хорошей, качественной, объемной литературы, мы постепенно к этому, с этим проблемам справимся. А что мешает в этой ситуации? Очень важно что? Первое, мы об этом тоже упоминали, артисты. Вот чеховское ношение, в чем сейчас проблема? Тогда, когда было советское кино, был довольно долгий подготовительный период. И артистов утверждали заранее, там можно было с ними как-то, значит, работать. Сейчас подготовительный период скомкан. Ну, Григорий об этом не раз рассказывал на примере своей работы там, в кино, да, вот ситуации. То есть все сведено практически там, до запуска, там, может быть, там, вообще там, чуть ли там, не меньше месяца в этой ситуации. В этой ситуации артисты сейчас очень востребованы, особенно если медийный артист. Вот он снимается сегодня утром в одном, вечером в другом, ну и тому подобное. И поэтому заставить его глубоко войти, да, большой артист это может. Вот все как на Нюрнберге, там, Евгений Миронов, например, там, да, там, ну, то есть люди, которые опытные, которые уже знают, как носить. Ну, это школа Табакова, там, Сергей Безруков, это школа Табакова, Олег Павлович, извините, это старая, хорошая, такая настоящая школа. Вот. С молодежью так у нас не очень получается. Более того, это смешно, но это еще великий Бархин, замечательный театральный художник, гениальный тоже, к сожалению, недавно ушел из жизни. Вот еще в 84-м году он писал, мало кто об этом знает, мы с ним на эту тему говорили, статья у него была разгромная. Как, говорит, утомила недостоверность. Ну, что ж такое? Ну, Великая Отечественная война. Почему все артисты в потлаты ходят, значит, с волосами по плечам? Почему, допустим, в картинах по 19 веку, ну, говорит, я не могу, я, говорит, утомился. Это был крик души. Это, знаете, это еще советское время такое, причем не совсем уже там перестроечное, это еще такое. И он пишет откровенную статью, что, говорит, ну, почему все время, допустим, в МХАТе заглаживают стрелки на панталонах персонажей Островского и Гоголя. Говорит, я, говорит, каждый раз говорю, невозможно. Нигде. Третий спектакль, все опять заутюженные стрелки у всех. Ну, как бы, ну, не было стрелок в тот момент, понимаете, вот ситуация. Поэтому, еще раз говорю, важно что? Чтобы на площадке был специалист. Вот с этим пока не все еще в порядке. Да, на каких-то, как бы, мы можем сделать прекрасно всю эту форму одежды, там все фотографии расписать, как чего. Но на площадке должен быть понимающий, знающий человек, который еще, во-первых, артиста нормально поставит, нормально его обует, оденет, с ним снабдит, в нужный момент подбежит, застегнет ему там крючочек на воротнике, и, конечно, гримеры. Вот еще один цех, о котором я забыл упомянуть, мы говорили, реквизит, пиротехники, костюмеры, гримеры. Сейчас тоже с этим, слава богу, потихонечку хорошо, и стригут, и там, и сейчас, конечно, новые технологии позволяют и в гриме добиваться удивительных там метаморфоз, в конце концов, даже на компьютерной какой-то графике. Но, еще раз говорю, вот пока слабое место здесь, что не всегда есть на площадке понимающий человек, который способен за этим следить. Ну, надеюсь, что постепенно и с этим будет неплохо, потому что потихонечку мы видим, что наши с вами коллеги, либо выходя на пенсию, как Сергей Васильевич, вот он закончил в армии свою долгую службу, mm-hmm. и пошел сюда, и работает на площадке. Какие-то другие ребята постепенно все-таки будут как-то в этом направлении, их будет больше, они будут работать лучше, чаще, и постепенно, ну, мы будем открыты, картинка выправляется, ну, будем откровенно, выправляется. Теперь главная проблема. Почему же так все странно? Значит, тоже есть свои плюсы по отношению к советскому периоду, но есть минусы. Во-первых, что лично меня всегда раздражает, об этом тоже много раз говорилось в этой студии, это когда у нас не очень четко заявляется концепция фильма. Причем, я почему об этом говорю? Это не четко заявляется и в понимании тех, кто этот фильм начинает делать. Это я вам честно скажу. Что мы снимаем? Мы снимаем фантазии Фарятьева на тему войны. Или, как у нас там любят, значит, по новым документам, секретным каким-то архивам, которые никто никогда не видел, как ты понимаешь, там, ну, да, вот, да, и все это просто. То есть, мы что хотим снять-то? Мы хотим снять хорошее кино. Это абстрактная категория, что такое хорошее кино, у каждого понимание свое в этой ситуации. Но зачастую, это я с этим встречался на съемочных площадках, люди изначально не очень понимают, что они снимают. И это первый вопрос.
И это видно.
Это видно. То есть, как бы, и иногда бывает, даже мы даже по картине видим, что начинается за здравие, кончается за упокой. Что имеется в виду? Начинаем снимать такой настоящий исторический фильм, а кончается все каким-то вообще боевиком в стиле ублюдков, понимаешь?
И в середине начинается там, да, любовная драма какая-то.
Да, потом, значит, поэтому первое, и не всегда есть определенное понимание, что же мы снимаем. Первая проблема. Вторая проблема. Должен быть хороший сценарий. Я сейчас не буду рассказывать про общее место, что все наши режиссеры жалуются, что нет материала, нет нормальных сценариев, черти что. Но давайте спросим себя, а кто эти сценарии пишет? Ну, как бы вот мы же говорим, вот как сняли фильм? Просто давайте просто мы увидим людей за экраном и подумаем об этом. Кто эти сценаристы? Иногда это какие-то мальчики и девочки с незаконченным вообще каким-то образованием, которые вообще про войну ничего знать не знают, ни про эту, ни про ту, ни про ту, ни про другую, у которых нет жизненного опыта, у которого просто вот он подёнщиной занимается. То есть, это раньше у нас раньше не стесняли сценарии писать большие писатели. Вот мы сейчас открываем, там «А зори здесь тихие», понимаете? То есть, Васильев был сам фронтовик. И понятно, что, понятно, по его произведению снималась картина, и это тоже вымысел, потому что в основе реальный случай, который касался не женской части, а касался мужиков, которые там было, да, но человек смог подняться на высоту, переосмыслить эту всю историю, сделать, мы можем сказать, ну что это такое, это же все вымысел, казалось бы, но он сделал великое художественное произведение, которое, в общем-то, попало в душу зрителю, и было понятно с самого начала, человек понимал, что он делает, о чем он пишет, для кого он пишет и какая цель. И человек с огромным жизненным опытом, человек, который ранен на войне. Мы таких сценаристов сейчас много можем найти?
Мы сейчас таких сценаристов не можем найти.
Поэтому это вторая важная проблема, что, первое, если есть непонятная задача, и есть невнятный сценарист, который не способен сам тему развить и сам ее написать, выстрадать ее, иногда бывает как? Сегодня он пишет для сериала, завтра за ток-шоу, через три дня... Слушай, напиши мне вот еще хорошую картину, там, историческую снимаем, деньги есть, давай. Вот поэтому... Еще вторая история. Подбор, выбор сценариста на определенную картину. И даже если начинает экранизировать какую-то классику, кстати, вот мы говорим, вот есть хорошие режиссеры, и мы их знаем, они, слава богу, у нас имеют, Суржа Владимир Иванович Хотиненко, но у него он свою команду, вот он, дальше, он прекрасно понимает, вот, дальше, вот он очень разборчиво подходит. И сценаристы – это всегда те люди, которые… Вот режиссер может увидеть картинку за этим. Поэтому на втором этапе у нас тоже с вами проблема, потому что у нас есть кадровый дефицит именно таких людей, которые способны как бы писать такие вещи не как подёнщину, а осмысленно. Кроме того, у нас, в отличие от Советского Союза, нету практики читки сценария. То есть, что такое раньше было? Раньше же была цензура же. Угу. Поэтому цензура была многоступенчатой. Я не говорю то, что сейчас я пою какую-то осану цензуре, вы меня не поймите, не превратно в этой ситуации. Я сейчас говорю о том, что почему там какая-то была логика в том, что происходит, а у нас тогда ее нет. Потому что когда... Почему вот эта роль консультанта военного, кроме Осликовского, второго, который возникал, она была именно в этом. Садился генерал. Мы знаем, что иногда это в иеракских эпопеях, да, привело к обратному результату, где там начиналось, значит, выдвигание себя и замарывание других, но хотя бы там не было идиотизма, понимаете, вот ситуация. То есть, генерал на площадку, киноплощадку не выезжал, вот этот консультант или там маршал, там, да, вот, то есть, ну, в редких случаях. Но его задача именно, что он читал сценарий, парафировал его, и вот только после этого ему давали литеру, и он шел уже в производство. Сейчас такой процедуры не существует.
Я сразу замечу, найдите фильм «Строгая мужская жизнь». Это сюжет службы офицера где-то там в Заполярье практически, на плавающих танках. Там просто очень хорошо описано как раз-таки взаимоотношения старый комдив, на его место приходит новый комдив. И я читал мемуары режиссера, он просто описывал все круги ада, по которым он прошел, прежде чем ему этот фильм утвердили в политуправлении Ленинградского военного округа. И вот только после того, как начальник управления округа прочитал сценарий, увидел, что там показаны хорошо реалии, и после того, как он это утвердил, ему дали зеленый свет, и он отправился в войска снимать. То есть, это очень была такая серьезная процедура.
Опять-таки, еще раз, да. Это мы можем даже поговорить, там, допустим, с Андреем Сергеевичем Кончаловским, вот у него недавно было день рождения, как он снимал «Роман с влюбленных», и там вся эта тема морской пехоты, этих учений, она, конечно, такая весьма условная. Но то есть, вот этот эпизод занял больше времени согласовывать, чем вся остальная картина. Потому что там стихи, понятно, там лирика, любовь. А вот это прям тут... Значит, это, и они говорили, вот, мы все удивляемся, что за странная история, где-то на каких-то, в то время на каких-то, значит, экранах какие-то вертолеты стреляют. Это вы сказали, вот вы напишите, что так у нас, вот мы так и следим. А то, что этого в реальной жизни нет, это не важно. То, что мы так это показываем, вот наша мощь Красной Армии должна быть показана в полном объеме. И то, что адмирал приезжает лично, значит, там хоронить этих, значит, трех пропавших без вести и тому подобное. То есть это все было сделано. И то, что красную звезду у него, когда он возвращается, этот главный герой, когда его, значит, его спасли, он вернулся, и что именно красная у него звезда, а не медаль за отвагу, там все было проверено в этой ситуации. Поэтому сегодня этой технологии нет. Понятно, что сейчас те, кто за свободу искусства и творчества скажут, ну вот видите, опять, значит, Кибовский пытается нас развернуть там к цензуре. Говорю, нет, не об этом речь. Есть, я думаю, хорошая практика, как раз когда консультант должен быть уже не на финале. То есть я сам не раз читал сценарий. Владимир Иванович Катиненко тогда как раз мне давал читать, и я многие вещи просто попробовал даже читать просто со званий. Ваше благородие или ваше высокоблагородие, понимаешь? И я в этом отношении не вижу здесь никакой инновации. Я вам расскажу вот простой пример. Александр Александрович Солженицын, великий писатель, Нобелевский лауреат, написал «Красное колесо». Как вы думаете, и первые несколько экземпляров, 10 штук, отпечатали, вот он послал разным людям читать. В том числе, кому он послал? Владиславу Михайловичу Глинке, в Эрмитаж, о котором мы уже сегодня говорили, великому специалисту по эпохе. И Владислав Михайлович ему выдал листов 10 замечаний по разным моментам. Там шашка, не шашка, там звание, чин там, и так далее. И есть письмо Александра Александровича Солженицына, оно опубликовано, где он говорит: «Дорогой Владислав Михайлович, огромное вам спасибо. Ваш ответ был наиболее ценным из всех первочитателей моего романа». Вот как. Понимаете? И если уж Александр Александрович, извините меня, в этой ситуации, а он сам тоже фронтовик, служивший и понимавший все детали в этой ситуации, счел нужным дать роман, это, понимаете, какая эпоха, понимаете, там, да? То есть, и там, действительно, вот во втором издании романа, то есть, первое ушло уже печататься в Париже, но во втором издании, вот если вы посмотрите, там эти вещи очень уничтожены. То есть, я считаю, что если уж такой великий деятель литературы, как Александр Александрович, считал необходимым свою рукопись до ее публикации давать специалистам почитать, я полагаю, что и новые сценаристы не настолько велики, чтобы пренебрегать такой возможностью, благо она существует. Ну и, само собой, значит, после сценария возникает у нас с вами режиссерский сценарий. Это когда уже садится, и, значит, художник, я так вижу, знаменитый возникает. Верю, не верю. Тут тоже вопрос тонкий. Почему? Мы знаем массу примеров, когда сами же режиссеры, зная все, сознательно шли на какие-то искажения. Ну, допустим, начиная от того же самого замены мужчин на женщину в «Зоре здесь тихие» от реального эпизода, ну и заканчивая черной эсэсовской формой на картине «17 мгновений весны». Все прекрасно Лиознова знала. Более того, консультантами были товарищи из Германии, ну, как можно выразиться, так сказать, да, там, то есть, более того, есть прекрасное интервью художника по костюму, подробное по этому вопросу, ей просто специально, соответственно, прикрепили ей от КГБ ветерана вермахта, вот, о котором мы сегодня говорили. Но там было смешно, что там, я даже видел, мне показывали в свое время, когда я работал в Министерстве культуры, есть же журналы приемки, и там очень неинтересно, там есть замечания к картинам. И там, в том числе, было замечание, вот откуда я впервые как бы заметил, это был тоже некоторым, я никогда не занимался, там, меня это никогда тема Третьего рейха не интересовала, и просто я ознакомился как с некой методологией работы. И, соответственно, он говорит, да ладно, ну, то есть форма понятна там, да, вот. Но, говорит, он не может быть, это они с Семеновым, Юлианом пикировали, говорит, он не может быть холостым в гестапо, работая, он в эсэсовец, как бы, да, то есть, как бы, есть четкая установка Гиммлера, что там должен 30 лет создать семью, от 25 до 30, значит, там, в брак, в чем там требования к жене, там тройное арийское происхождение в коленах и тому подобное. Говорит, а тут целый полковник, говоря по-нашему, да, там, да, оберштурмфюрер, и, в общем, какой-то одинокий волк.
Ну, там, если взять книгу Семенова «17 мгновений весны», там вообще есть замечательная фраза, я ее довольно поздно прочитал уже, когда был в курсе некоторых реалий Третьего рейха, там было написано, что Штирлиц жил уединенно, и знавшие его люди, значит, соседи думали, что это какой-то одинокий гомосексуалист.
Не, ну, все-таки это немножко из другой эпохи, понимаешь, там, да.
Ну, это Семенова фраза.
Ну, понимаешь, тут же история в чем, что, ну, Хайнц Браун, да, вот он сам ветеран, понимаешь, там, да, вот. Или там Эрвин Клаус Мюллер. Кстати, Эрвин Клаус Мюллер, он даже и женился на художнице по костюму. Вот он работал в студии Горького, и даже у них возник романа, они потом поженились даже. Вот такой был случай. Вот. И это не объясняло. То есть, он, этот самый Браун предлагал, давайте сделаем его вдовцом. Ну, типа, ну, и нет вопросов. Ну, то есть, он же, у него длинная биография, мало ли там, и это. Но наши сказали, что не может быть двоеженец представителем доблестных органов. Еще на это внимание заостряли. Они все знали. Вот Татьяна Леознова, она знала, что так оно должно быть. Но она принимала решение осознанно. И в этом отношении у меня нет вопросов, потому что, ну, это так, художник имеет полное право. Но у нас зачастую не происходит не от того, что он знает и просто решил это художественно не учитывать, а от того, что просто не знает. Или у него голова наполнена кучей стереотипов, которые он начинает воплощать. Вот эти все наши страшные фильмы про этих заградотрядов в синих фуражках, там, вот это все, это то есть, где там уже они там уже начинают путаться, они же, ну, никто же не представляет истину. То есть, вот эта вся ересь, которая есть, это все уже вот возникает в том случае, если у нас есть такое, к сожалению, мы с этим встречаемся, пренебрежение к зрителю. То есть, как говорят наши некоторые деятели кино. Ну, кто ходит в кино? Ну, вы же побурчите и не пойдете, понимаешь, там, да, вот, а, ходит молодежь, вот им надо любовь, чтобы была, и поэтому у нас возникают какие-то вымышленные любовные истории. То есть, надо, ну, то есть, вот, я знаю, что тогда достаточно критично обсуждали фильм «28 панфиловцев», хотя мне эта картина нравится. Даже по одной простой причине, там нет ни одной женской роли.
Одна есть, там
в самом начале. Там, наконец-то, нет ни одной санитарки мазливой, понимаешь, никакой там женщины-танкиста или женщины-летчика, понимаешь, каких-то непонятных. То есть, есть мужская, вот, в чем есть, ну, мужская
вот,
работа.
Вот, кстати, понимаешь? Провал подольских курсантов, вот, на мой взгляд, это вот как раз вот это вот любовный треугольник, который, ну, он просто неинтересный.
Я вам скажу следующее. Тут я готов поспорить, почему. Ну, во-первых, это курсанты, а не строевщина, понимаешь, и любовь может быть. Все-таки
немножко другая история. Она и в строевщине тоже.
Но знаешь, что мне нравится? Наконец-то хоть нормальные девочки.
Девочки нормальные.
То есть, девочки не взяты с силиконовыми губами, с скамьи какого-то театрального вуза там, или с подмостков, и одетые, значит, в крахмальную форму. Они реально похожи на девочек того времени. Вот это главная еще одна проблема, о чем мы так затронули в теме грима. Экстерьер артистов. Ну, не верю иногда. Я вот смотрю, ну, это видно, что это ребята, которые вошли в кадр там, знаешь, там, с дискотеки. Вы посмотрите фотографии, какие там тогда девочки и мальчики, да, там. Вот в фильме «Курсант» она должная. И мальчики похожи на мальчиков, и девочки похожи на девочек. Остальное там, ну, это что на вкус и цвет товарищей нет. Вот, или, знаешь, как у Островского. У каждого свой вкус, а каждый один любит арбуз, другой свиной хрящик. Поэтому давай, я за свиной хрящик, а ты за арбуз. Но тут это хотя бы уместно. А когда у нас начинает это втыкать там на... Опять же, откуда берется? Почему? Ну... Думаешь, это люди, которые там написали это, они не понимают, что они делают странные истории? Нет. Говорят, молодежь, надо дать какую-то любовь, чтобы они пошли в кино. И должен быть конфликт. А какой конфликт должен быть?
С особистом. С их
точки? Конечно. Сделать внутренний конфликт. Ну, да, начинается драматургия же. А как на войне создать конфликт? А,
арка персонажа еще.
Поэтому, значит, нам нужна любовь, нам нужен, значит, какой-то плохой негодяй. А кто может быть негодяем, если все хорошие? Мы же защищаем Отечество, там, значит, должен быть какой-то, там, ну, значит, в Красной армии, значит, мы, наверное, находим какого-нибудь очередного мехлиса злобного, а то и, считаю, повыше, там, какого-нибудь кровожадного Сталина, естественно, со всеми вытекающими, на самом деле, к месту или не к месту. Если мы берем революционную эпоху, то, значит, там тоже надо найти какого-то там злобного Аракчеева, какого-то там безумного, ну, и все в таком духе, понимаешь? Вот откуда все идет. То есть, как бы возникает некое пренебрежение зрителям с попыткой его ассоциировать с человеком, ну, уровня пятого класса. То есть, он что-то слышал. Понимаешь, но как бы вот, и давай ему впихнем все, что угодно. Вот это самое противное, я считаю, сегодня в современном кинематографе. Ни один приличный режиссер, я же не говорю там о великих мастерах, дай бог им всем здоровья, никогда себе такого не позволит. Я работал с разными удающимися мастерами киноискусства, мне так повезло, там у меня такая, в общем, фильмография получилась, пусть небольшая, но очень емкая на имена. Ну, никогда я такого не встречал, чтобы вот какой-то великий художник говорил, что типа, да ладно, что там, несмышленыши, там, давай им впихаем все, что угодно. А вот сегодня я чувствую, я общаюсь там с коллегами, ну, прям вот такая вот есть такая тенденция. Особенно в телевизионном сегменте. Вот еще раз, вот сериальный сегмент, он этим страдает. Поэтому, когда мы говорим о каких-то вот таких нелепостях, вот имейте в виду, что это, как правило, тот человек, чье имя стоит как создатель этой киноленты, просто вот такое у него отношение к зрителю. И он считает, что они считают, значит, как собака Павлова, вот, знаешь, коммерческий прокат. То есть, как бы, да, там, то есть, значит, это, тогда у нас касса будет такая. Вот если мы уберем девушку из экрана красивую, значит, будет уже меньше прокат. Ну и отсюда возникает. То есть, мы-то подходим с вами к фильму с точки зрения его как бы достоверности, а у тех людей несколько другая система ценностей. И это дает свой результат негативный, о котором вот мы потом все говорим.
И цифры они не собирают в прокате, что совершенно
интересно. Так это самое смешное. Да. Вот еще скажу, что опять-таки, вот нам американский, мы его ругаем, клянем и так далее, но голливудский продукт на тему Второй мировой войны показывает, что если вы решили работать в этом сегменте, другие законы жанра. Да. Ну вот я, вы в «Рае» не помните женскую роль?
Да, одну помню, это мать, собственно говоря, Райана.
Еще раз, еще
женщина,
вы которая понимаете,
на... да, там, то есть, да. Это микроэпизоды.
Я говорю, то есть, это тоже есть какая-то любовь. Я уж не говорю, там, фильм «Ярость», я вообще про любовь молчу, там что там такое, да, вот эта ситуация. Серьезно, нет вот этих вот, то есть, там что, есть какие-то злобные, там, штабные какие-то гады, которые портят, да, жизнь там, этим героям. Да нет, что, снята куча фильмов. Вот у них в чем история? У них нет, вот у них не было особых отделов в американской или британской армии, в том смысле, как это было у нас.
Ну да.
И некого там совать, понимаешь. У них другие там вещи, там, допустим, там мы знаем там несколько хороших картин, которые, они говорят, там, типа, конфликт между цветным человеком и, допустим, там, снобами.
Но это им нужно было рядом оказаться.
Естественно.
Хотя бы,
да. Ну, это же мы это видим. В Перл-Харборе мы это с вами видели, там, проводолазов мы все это видели. То есть, но это хотя бы уместно. Это хотя бы не высосано из пальца, и зачастую это оправдано историческими реалиями. Конечно. Правда же? Мы же поэтому сами и смотрим эти фильмы, потому что там, ну, хотя бы это обословлено. У нас это просто на пустом месте. Дальше следующее. То есть, вот мы прошли с вами первую проблему отсутствия ясной цели. Как бы, как понять, невнятность цели приводит к невнятному результату. Второе – отсутствие грамотного, самостоятельного, вдумчивого сценариста, потому что просто он реально бегает, ищет себе работу, опыта жизненного нет, и реально он вряд ли может что-то создать. Третье – режиссерский сценарий. Да, нет никакой читки, естественно. Режиссерский сценарий, где еще художник от себя добавляет, если опять-таки, я сейчас не буду говорить про художников, потому что тоже то, что сказано про сценаристов, можно привести и к художникам. А у него есть ли опыт, есть ли у него собственные знания, его есть ли образование, кроме того, что он умеет кричать мотор.
Есть ли желание кого-то спросить?
Есть ли желание? Кстати, и самый финал, ну, как бы вот вся эта ситуация, финал, результат. Как оценивается качество? Что является критерием успеха? Это же все определяет. Потому что отсюда мы можем развернуть это в обратную сторону. И что является критерием успеха? Если успехом является касса, и только это является критерием успеха, ну тогда не надо лезть в историческое кино. Занимайтесь там, снимайте там, не знаю, там «Холоп». Хороший фильм, веселая комедия. Никто тоже не претендует там, на то, что снято по неизвестным документам о крепостном праве. Нет же такого. Вот я почему, вот сейчас, почему это видно сразу, что делала эта команда, которая имеет хороший опыт западного кинопроизводства. Точно поставленная цель. Снимаем веселуху, не запариваемся и достигаем. Вот оно и сработало. То же самое, «Последний богатырь». Понимаешь, там, то есть, вот если мы посмотрим с вами те фильмы, которые у нас имели хороший кассовый успех, четко понятно, что люди с самого начала понимали, чего они снимают. И там не было никаких этих разговоров про, знаете, там, значит, мы там нашли секретную рукопись про Илью Муромца. Сейчас мы по ней вам все и покажем, вот, ситуацию. Но такие картины, как правило, снимаются без государственного финансирования. Это чистое коммерческое кино. И, пожалуйста, оно имеет право на существование. Когда мы залезаем на площадку исторического костюмного кино, как правило, всегда там есть государственное финансовое участие. Я, опять же, сейчас могу там процитировать свою статью 2007 года. Ничего не изменилось. Опять-таки, возникает главный вопрос. А кто принимает результат? Ну, хорошо, здесь решил зритель. Пошел, не пошел. Да, успех, не успех. А здесь-то кто принимает? Никто.
Ну, никто.
Правильно. А раз нету критерия, нет приемочника, значит, причем это, я сейчас говорю, это не цензура. Вот в каждом театре, вот еще говорю из опыта своей работы, вот когда заканчивается постановка, прежде чем начинается ее премьера, собирается худсовет театра и принимает. Ну, так устроена жизнь. Не бывает так, что вот спектакль, то есть бывает, делается последний прогон, где люди уже выходят в костюмах, в гриме, то есть этого они играют, ну, как бы, понимаешь, там, в облегченном формате, тут же вот последний прогон. На него иногда зовут прессу, там, ну, то есть критиков, специалистов, и проводится худсовет, где уже последний разбор полетов, и дальше все это уже выходит к зрителю. Вот такого приема нет. Нет, просто не существует. Почему? Потому что система немного другая сегодня. То есть, если мы говорим про телевизионный формат, как устроена система? Есть масса различных телекиностудий, которые снимают фильм, но канал, который этот фильм приобретает, или платформа, как это сейчас набирает обороты, она не является как бы его содержательным заказчиком. Они говорят, ну, лучше мне можешь рассказать, как бы, это та же самая история, что с документалистикой. Нам нужен фильм такой-то. И там наверху-то, в общем-то, некому даже спросить, по большому счету, да, там, сделали, сделали, все, давайте. Сколько времени, да, все поставили. Понимаешь, то есть, как бы, оценка качественная почти не производится никогда. Не бывает такого, так, что-то вы тут не то сняли, переделайте вот это самое, тут не так, танки замените. Этого не существует, в принципе. Ну, думаю, что это понятно, что как бы, потому что у канала другая история, у них другая работа. Они отвечают за сетку вещания, и они дают тот контент, который есть. То есть, опять-таки, они считают, что все находится на совести тех, кто производит. И, как правило, редко, когда бывает, но в моей практике такого я не помню, чтобы как бы наказать, стоп, вот здесь переделайте, там, не-не-не, так где-то такого не было. Другая история, уже большой метр, прокат. Та же самая история. У нас нет, опять-таки, практики ни читки сценария, ни отсмотра результата. Поэтому такого нет, когда ты приходишь и говоришь, слушайте, что вы тут такое наснимали-то? Знаешь, когда я вот помню, когда я сейчас смотрел документы этого Госкино, Госкино влили в Министерство культуры в одной из административных реформ, но они очень долго существовали самостоятельно. Это эти протоколы, там же как собираются комиссии. Да, всем, фильм о революции. Обязательно в комиссии должен быть старый большевик.
Конечно.
Обязательно. Насчет этих членов, там еще РСДРПВ там, до 17-го года. То есть, это была комиссия такая серьезная. Вот она садилась и смотрела. Если фильмы про разведку, возили смотреть в культурный центр КГБ, там спецпоказ, и только после этого. Дальше была такая история, комедии, это была такая, как вы называли, интересная дачная экспертиза, что называется. То есть, прежде чем дать в экран, значит, по вечерам деятели, высшие деятели им устраивали на дачах показы.
И смотрели, будут ржать или нет.
Конечно. И что получилось? Вообще, вот «Бриллиантовая рука», замечательная наша комедия, ее же сначала оп, главлит сказал, стоп, что-то вы тут сильно распоясались. А потом свозили на дачу, и потом сказали, о, классно, давайте, выпускайте. Иногда даже это было способом преодоления, и режиссеры это знали, иногда даже это было способом преодоления каких-то препонов, то, что там, ну, рассказывают, что чуть ли не сам Брежнев посмеялся, это то, что сейчас проверить трудно.
Ну, но... начнем, так сказать, да. Отскочим в 30-е годы, Сталин смотрел практически всю кинопродукцию, которая выходила в СССР. Ну, по крайней мере, все большие фильмы Сталин просматривал. И иногда это приводило к трагическим результатам. История фильма «Закон жизни», например, который уже вышел на экраны, который был восславлен.
А Минин и Пожарский переделали,
да, Минин и Пожарский
на финале, потому что там были главные негодяи, значит, там были немцы, а потом их переделали в шведов. Ну, потому что заключили пакт, ну, соответственно, да, надо было срочно поменять. Вот. А фильм «Александр Невский» лег на полку у нас, когда были подписаны соответствующие. Да. А в 1941 году снова вернули.
Много чего легло.
Хорошо, что не смыли, понимаешь, уже могли смыть спокойно, да. Вот. Но, опять-таки, все знали, что пригодится в скором времени. И в заключение, говоря об этом, теперь, когда мы говорим, и какой же результат? А я вот всегда говорю очень простой пример. Вот давайте посмотрим. В 91 году не стало Советского Союза. И вся эта система, которую вот я рассказывал, она исчезла. И вот новая система возникла. Где у нас свобода творчества, где у нас нет никаких там, скажем так, реперных точек. Вот делается то, что делается. Вот теперь давайте посмотрим. У нас прошло 30 лет. Вот давайте сравним то, что было снято с 61 по 91 год. При вот этих ужасных, кошмарных, драконовских, значит, соответственно, цензурных там всех этих барьерах и ограничениях многоступенчатых. 61-й, 91-й. И с 91-го по 2021-й.
Да, по 30 лет, собственно говоря.
И положим это на чашу весов. И я думаю, что каждый из наших зрителей сможет сам сделать соответствующие выводы. Вот когда вот так ставишь вопрос, как-то многие говорят, да, слушай, подожди, как же так-то? Я говорю, вот так вот. Я говорю, я не восхваляю то, что было. Я уже сказал много раз о том, что там было много тоже тяжелого, трудного, глупого и ненужного. И мы знаем, что такие фильмы, допустим, как «Проверка на дорогах» лежал сколько лет там на полке, да, вот. А вот, и бывали вообще страшные вещи, когда смывали картины, и когда вырезали, допустим, из фильма «Порох» вырезали замечательную сцену, просто ее вырезали, ее нет, и убрали.
Серьезно, да?
Ну, а там была сцена, как раз, когда вот эти матросы в воронке, значит, там, ну, жуткая сцена, такая, да. На уровне пафоса, в хорошем смысле этого слова, с «иди и смотри». Ну, сказали сильно, и заставили порезать.
То есть, там порезана сцена бомбардировки?
Там, да? Слушай, там вообще фильм тяжело выходил, и там очень много его резали. Еще раз говорю, были такие тоже вещи. Но, тем не менее, возможно, это и стимулировало к каким-то там движениям. И, в общем, еще, просто давайте просто, вот есть две чаши весов. И мы знаем, сегодня мы можем, более того, мы сравниваем фильмы, которые как бы вышли не так давно, и как бы они к нам больше ближе адресованы, к нашей аудитории, и сравниваем фильмы, которые уже давно стали, так сказать, есть даже черно-белые картины, которые уже как бы, ну, от нас далеко, казалось бы, они снимались для наших родителей, а то и для наших там дедушек, ну,
кстати,
и бабушек.
Я когда-то писал, что вот среднепаршивая советская картина про какую-нибудь колхозную жизнь, да, которую, ну, там, в советские времена ремнем не загнать было людей смотреть, она в среднем лучше, чем сейчас среднестатистический российский фильм, предназначенный для большой аудитории. То есть, то, что делалось уже, ну, так, надо было снять какие-то фильмы про колхоз. Это ужасно.
И я вот, если позволите, можно процитирую статью 2007 года, ну, сам писал, могу сам себя цитировать, понимаешь, да, вот сейчас. Просто к тому, чтобы вы понимали, что эти мысли у меня не сейчас, я вот для красного словца все это говорю. А я вот написал: «Стоит только у нас заикнуться о необходимости соблюдать хоть какие-то исторические приличия, как тут же поднимается крик: «Ату! Цензура!» Когда я слышу подобные истерики, то вспоминаю заслуженного ветерана-фронтовика, это речь о Герое Советского Союза Карпове, с горечью говорившего по поводу вопиющей недостоверного штрафбата: «Мы же еще живы, что вы творите? Вот подождите, мы умрем, а там снимайте себе что хотите». И лично для меня ордена этого человека значит гораздо больше, чем все вместе взятые потуги свободных в творчество лихих сценаристов и режиссеров. Когда выходят фильмы, снятые на государственные деньги, начинают, простите, слово «госзаказ» чуть ли не как ругательство. Мол, вам не стыдно ли работать на государство? Можно подумать, что Эйзенштейн и Тарковский снимали свои шедевры на частные пожертвования. Совершенно непонятно, почему, защищая право на свободу кинотворчества, критики отказывают государству в этом праве. Почему государство не может высказывать на экране свою точку зрения и, как любой продюсер, получать за свои деньги тот результат, какой она хочет получить? Вполне естественно, что если государство финансирует фильм о своем прошлом, то оно будет показывать те моменты, которые поддерживают его настоящее. Это нормально. А уж интересантов снять немытую Россию, страну рабов, страну господ, хватает и без казенных средств. Не сомневаюсь, что эти строки у многих вызовут недовольство, но как историк считаю, что если снимается костюмный водевиль, то и называться он должен водевилем, а не историческим кино. Зритель вправе понимать, что он смотрит. Все должно быть достоверно, а достоверность начинается с обозначения правил игры. Александр Кибовский, преподаватель школы-студии МХАТ, литературная газета, 2007 год, номер 50. Ну, думаю, что вот, в принципе, в общем, мне нечего добавить вот спустя, к сожалению, большое количество лет к моим, так сказать, к словам, которые написаны в далеком 2007 году.
Ну, остается надеяться, что каким-то образом ситуация все-таки улучшится. Вот. А пока смотрим то, что нам снимают. Все-таки вот я, как неоднократный хулитель, так сказать, российского современного военного кинематографа, я могу сказать, что вот проблески какие-то появляются. Еще раз посоветую посмотреть, хотя в этом фильме тоже есть какие-то неточности, но они совершенно не режут глаз. Это «Дорога на Берлин», я считаю, что это один из лучших фильмов про Великую Отечественную войну, который снят за последнее время. Ну, а из старых фильмов, вот «Порох», про который мы упоминали, это как, наверное, такая пиковая точка советского военного кинематографа про Великую Отечественную войну, хотя, может быть, мы еще не все видели
из поздних фильмов. Я вот что хочу сказать, завершить, наверное, тем, с чего начинали. Другого кинематографа у нас, как и писателей,
нет.
Нет. И поэтому в этой ситуации мы должны, на мой взгляд, делая то, что мы делаем, вот я рассказываю про там, наше издание для художников по костюму, все-таки не только ругать. Это такая распространенная практика. Но и вот эти драгоценные искры, из которых мы надеемся, что возгорится все-таки пламя, их поддерживать. Поэтому я бы, может, как раз предложил бы здесь на канале какие-то вот делать все-таки разборы и позитивных примеров. Потому что вот я видел такой у нас сюжет был по подольским курсантам, как раз тоже разбирался здесь. Да, и фильм и так был довольно корректно, то есть с указанием на какие-то, конечно, отдельные там нюансы, но в целом очень доброжелательно. То есть мне кажется, что было бы важным не только показывать вот иногда запредельный уровень недостоверности каких-то картин, особенно там каких-то раскрученных и известных, но все-таки и уделять внимание тому, что иногда появляется на экранах добросовестному, особенно из современного кино, потому что, поверьте, это очень важно и для режиссеров, кто на это направление работает, и для художников, которые занимаются такими картинами, это и художники по костюму, и постановщики, и реквизиторы, и пиротехники. Это тоже все очень нужно, потому что любое доброе слово, сказанное вот здесь, а я считаю, все-таки этот канал таким сосредоточением людей, которые неравнодушны, которые хотят понимать и думать на те или иные исторические критические моменты. Я думаю, что это будет тоже очень важная задача, потому что, конечно, эта поддержка, пусть даже моральная, но она очень важна для тех, кто все-таки идет не вот этим облегченным путем, знаете, там, через то, что мы говорили, зрители несмышленыши, а все-таки пытаются, преодолевая негативные, очень легкие, очень удобные тенденции, все-таки делать хорошее, умное, достоверное кино.
И я добавлю, что, уважаемые кинематографисты, если вы смотрите этот канал, обратите внимание на следующее. На стадии сценария лучше всего стараться показывать свое творчество профессиональным историкам. Во-первых, они действительно покажут на какие-то дурацкие ошибки, вам укажут. Во-вторых, они всегда смогут вам подсказать, как что-то улучшить и сделать интереснее для зрителя. Поверьте, это работает.
И более того, я что хотел сказать, что не надо воспринимать вот историческое сообщество как какие-то такое, значит, вот эти кучка брюзжащих каких-то вот ортодоксов. Ничего подобного. И, допустим, вот в моей практике я могу сказать, что вот мы много работали с разными хорошими режиссерами, и всегда с благодарностью воспринимали те замечания, которые мы давали. Нет задачи кого-то обругать или каким-то образом там унизить. Абсолютно не в этом дело. Кроме того, я напомню, что была такая практика, и когда кончилась эпоха малокартинья, еще раз говорю, возвращаясь в советскую эпоху, было специально сделано несколько киножурналов для публикации сценариев, потому что была та же ситуация, что и сейчас, не было хороших сценариев, но их не было не потому, что их физически не существовало, а выяснилось, это, по-моему, даже был разговор чуть ли не с Хрущевым кинематографистов на встрече, что мы... То есть каждый работал, вот он знает какого-то человека, вот он с ним работает. А может быть, рядом есть какой-то молодой талантливый парень, но мы не знаем про его сценарий ничего. И был журнал там «Киноведение»,
сценарии
были, да. То есть, и это дало результат, потому что, наконец, художники увидели, что есть сценарий это на самом деле. И когда надо было резко выйти из ситуации малокартинья, а то же самое, они тоже, ну как, кино остановилось, сценариев никто не пишет, все ушли в другие жанры. Писатели же не ждут, когда там изменится власть, и когда начнется снова у нас бурная эпоха кино. Люди перепрофилировались, стали писать там драматургию для театра и так далее. Их вернут обратно в кино, и вот тут возникает этот проект. Поэтому я считаю, что сегодня даже не надо какого-то книжного какого-то формата. Есть электронные варианты, есть электронные возможности. Но почему не поделиться этим всем и не попросить мнение специалиста? Тем более, я знаю, что такую работу вот, допустим, Российское историческое общество ведет, Российское военно-историческое общество предлагает свои возможности. Все возможно. Вопрос только в том, было бы желание. Но сегодня, учитывая, что мы все-таки выходим в День кино, правда, уже входя в Ночь кино, у нас сегодня и Ночь кино, да. Приглашаю всех на площадки нашей акции ежегодной. Я бы хотел как раз поздравить с этим праздником вот тех ветеранов нашего кинематографа. Дай бог им здоровья и многие лета. И действующих наших кинематографистов, которые как раз, несмотря вот на все те проблемы, о которых мы здесь говорим, стараются делать хорошее, качественное кино, в том числе на историческом направлении. Вот вам большое спасибо. Мы всегда готовы свою помощь оказать. И очень надеемся, что у вас будет все получаться. Большое вам спасибо. Праздником вас.
Праздником. Спасибо огромное. Александр Кибовский, Григорий Барновский. Канал «Тактик Медиа».
С Днем российского кино.
Поздравляем.